Итак, сегодня у нас четвертая лекция. Сначала в рамках курса «Самое сокровенное знание». Я напомню, что первая тема у нас была посвящена сравнительному анализу древней дохристианской культуры Руси и ведам. Мы говорили о параллелях в языке, в культуре, в традициях. Много разных было довольно таких любопытных деталей. Вторая тема у нас была связана с тем, что такое веды, их источник, структура, цель. Потом у нас тема была ведический путь познания, как постигаются веды. Мы говорили о том, что в современной системе образования люди просто ходят в школу, в институт, читают книжки, вот, приобретают какое-то знание экспериментально или логически. Вот, но в строгом смысле слова все зависит от того, насколько они принимают на веру тот авторитет, с которым они общаются, будь то учитель или книга. И мы говорили о том, что ведическая литература, она передается от учителя к ученику, воспринимается на основе этого авторитета, цепи учителей, которые передаются из древности, это знание. И сегодня мы будем говорить уже непосредственно о основной теме вед. Это главный наш предмет изучения, кто такой человек, потому что в зависимости от представлений о человеке, отсюда уже вытекает и образ жизни, что мы думаем о себе. Если мы считаем себя и чувствуем себя, ощущаем просто физическим телом, то отсюда соответствующий образ жизни вытекает. То, что мы видим сейчас, в основном забота о теле, все разговоры о комфорте для тела, о деньгах, экономика, бизнес, экономические структуры. Вот как бы основные темы жизни людей, об этом их в основном, так сказать, их мысли и их стремления сюда сосредоточены. И духовности уделяется такое как бы место на задворках, как в материализме считается, что вот платформой, основой жизни является экономика, вот, а право, религия, что-то еще, это просто разные формы общественного сознания, вот, но основой жизни являются вот шагающие экскаваторы, прокатные станы, так мы привыкли думать. То есть из такого понимания, из такого мировоззрения вытекает и образ жизни соответствующий. Когда человек начинает понимать, что духовность является субстанцией, то есть тем, что поддерживает все остальное, что материальная реальность, она протекает исключительно на духовном фоне, что физическое тело функционирует только потому, что существует духовная частица, душа, признаком которой это сознание, вот, и что вся материальная деятельность внешне возможна только потому, что существуют более тонкие законы, которые обеспечивают более грубые законы, законы уже этой всей грубой механики, тогда из такого мировоззрения вытекает другой образ жизни. Раз духовная субстанция первична, значит уже и духовность начинает занимать в жизни человека не какое-то там место на задворках, а она выходит на первое место. Итак, сегодня наша тема будет называться «Веды о человеке» или «Ведические представления о человеке». Обычно, когда мы говорим «человек», то представляется форма, физическая форма, которая отличается внешне от форм животных. Человек, руки, ноги, голова – мужчина, женщина. Вот обычно представление, с этого начинает человек. И действительно, веды начинают рассматривать это именно так. У физического тела есть совершенно ясные признаки, и физическое тело имеет несколько основных потребностей, по которым мы его ощущаем. Мы знаем о существовании физического тела не потому, что мы его видим. Мы его можем и не видеть на самом деле. Если человек слеп от рождения, он никогда своего тела-то и не видел. Как он узнает о существовании своего тела? О том, что есть физическое тело, он узнает по потребностям. И первой потребностью физического тела является потребность в пище, потому что это физическое тело растет из пищи, питается. Мать, женщина беременная, она, когда, скажем, уже в ее теле начинает развиваться новая жизнь, особое питание, потому что теперь она уже ест за двоих, еще одно тело кормится. И поскольку тело растет из пищи, то это первейшая потребность тела, пищи. И Общество человеческое эти вопросы пытается решить. Для этого существует сельское хозяйство, пищевая промышленность, вилки, ложки, поварешки, специи, плитки, целая, так сказать, индустрия, рестораны, кафе, столовые, магазины, система торговли, какие-то там кулинарные курсы, кулинарные книги. Это все нужно для того, чтобы просто питаться. Определенная как бы школа, традиция. Вот, с этой темой более-менее люди справляются, более-менее мы едим нормально. Вот, хотя где-то существует еще проблема голода, потому что неправильное перераспределение. Вторая потребность физического тела – это потребность во сне. 24 часа в сутках, из этого времени примерно треть, около 8 часов в среднем люди спят. Вот. И этот сон является потребностью, необходимостью. Если не спать, физическое тело ослабеет и разум ослабеет. Это одна из функций разума – сон. Человек, который не спал, он плохо соображает. Дело не в мозге, а именно в разуме. Это другие более тонкие структуры. И веды говорят, что спать тоже нужно правильно. Они говорят, допустим, что для того, чтобы батарея нашего тела хорошо заряжалась, чтобы мы утром вставали отдохнувшими, лучше всего свое тело расположить головой на восток. Как, скажем, если мы заряжаем батарейки, эти аккумуляторы, в зарядное устройство оставляем, там есть разница, плюс-минус, как их ставить, чтобы правильно все было. Вот. А тогда они заряжаются через какое-то время. Точно так же разные направления, стороны света, несут разную энергию. Восток одну энергию дает, север, запад, юг другое, когда мы доберемся до такой темы, как Васту-шастра или искусство ориентации в пространстве. Эти вещи мы более подробно будем рассматривать. Вот. И веды говорят, лучше всего спать головой на восток, и батарея тела лучше всего заряжается, и человек просыпается в таком бодром, нормальном, благостном расположении. И только для того, чтобы удовлетворить эту потребность, тоже существует целое гражданское строительство, столько всего, чтобы сон был комфортным. Диваны, мебель, значит, всякие разные удобства, чтобы нам удобно спалось. Более-менее тоже справляется общество с этой потребностью. Третья потребность физического тела – это потребность общения между полами, потому что мы видим мир двуполый. Мужчины и женщины существуют, и у них существует определенный естественный интерес друг к другу. И существует индустрия, которая этот интерес подогревает мужчины и женщины друг друга. Это индустрия развлечений, где, значит, какие-то разные мероприятия, какие-то танцы, какие-то клубы, какие-то всякие разные увеселительные проходят события, и куда приходят красиво наряженные мужчины, женщины, они общаются, значит, они танцуют, они знакомятся. Существует институт брака в каждом обществе, семьи, какие-то службы, помощи. Вот в разных, так сказать, сферах все это есть. С третьей потребностью человеческого, от этого физического тела тоже справляются более или менее люди. И четвертая потребность физического тела – это потребность быть защищенным, потому что физическое тело в действительности очень и очень хрупкое. Оно только выглядит таким крепким. Вот, на самом деле очень легко можно себе подвернуть ногу, свернуть шею, сломать руку, заболеть чем-нибудь можно, подвергнуться какой-то опасности. И поэтому мы видим, что в обществе существуют также службы, которые ставят своей целью вот эту вот потребность быть защищенным как-то осуществить. Что это такое? Армия защищает от внешних врагов, милиция от внутренних врагов, там какие-то силы безопасности. Здравоохранение должно защитить человека от болезней, страховые компании должны защитить его собственность и его самого также. Какие-то системы самообороны или охранники, или надежные двери, или цепочки, замки, это все должно какое-то дать какое-то ощущение безопасности человеку, потому что на каждом шагу здесь подстерегает человека опасность. Итак, вот четыре потребности физического тела. И чем более успешно общество справляется с этими четырьмя потребностями, тем считается в материальном плане это общество благополучное. Если, например, лидеры общества могут гарантировать своим гражданам сытость, питание и защиту, то есть первую и четвертую потребность, то со вторым и третьим люди разберутся. Где спать, там, как совокупляться и так далее. Главное, чтобы они чувствовали защищенными себя, безопасность, сильная страна и чтобы сыты были. Все, и за вас все проголосуют. То есть таково мышление большинства людей. Вы должны чувствовать уверенно в завтрашнем дне, защиту свою и сытость. Все. Вот. Ну, остальное тоже, конечно, хорошо каждому квартиру иметь, хорошо каждому семью иметь. Вот все. И чем более эти вещи эффективно обществом гарантируются, считается хорошее общество, надежное общество. Вот. Но мы знаем, что этим жизнь не исчерпывается, как говорится, не хлебом единым жив человек, что должно быть еще. Например, здесь мы сейчас собрались не по поводу питания, сна, совокупления или обороны. Нас интересуют знания. Вот. И поэтому также существует вот эта вот потребность в знании, в каком-то общении. Возникает вопрос, откуда исходит она? Если вот эти четыре потребности, они четко исходят из физического тела, то откуда исходит потребность в знании, информационный голод? Откуда исходит потребность в каких-то чувствах, в каких-то таких более тонких вещах? Это не потребность физического тела. И поэтому люди вводят такие слова «душа», «духовные потребности». На самом деле это еще не совсем душа. До души мы дойдем, душа глубже находится. Эти потребности, потребности в знании, в информации, в каком-то, так сказать, социальном общении, в дружбе, они исходят из нашего тонкого тела. Поэтому веды говорят, что кроме вот этого физического тела существует еще тонкое тело. Это тонкое тело иногда видно, оно как бы выходит за пределы физического тела в виде ауры. Это так называемое информационное поле человека, которое физическим образом может быть зафиксировано. То есть существуют такие датчики, такие приборы, вот, где с вас могут снять эту вот ауру и даже нарисовать. Это я на своем собственном опыте убедился. Вот. И всякие разные детекторы лжи и прочие вещи, они связаны, конечно, с какими-то определенными физиологическими процессами, поскольку тонкое тело действует через мозг, через физическое тело. Но у тонкого тела есть свои собственные признаки. И как-то мы говорили уже об этом, что тонкое тело, в следующий раз даже более подробно будем говорить, это особая субстанция, которая может выходить из этого физического тела, экспансировать, которая способна двигаться в разных направлениях, быть в таком отдельном состоянии. И потребностями как раз этого тонкого тела является информация, эмоциональный обмен. И для того, чтобы удовлетворить потребности тонкого тела, как раз в обществе и существуют различные учебные заведения, где дают знания, образование, библиотеки какие-то, устраиваются какие-то вот программы общеобразовательные, государственные, негосударственные, всякие разные. Люди смотрят телевизор, они слушают радио, они, значит, работают в интернете. Это все дает им вот это вот удовлетворение на тонком уровне. Это не духовное еще. Там может быть какая-то духовная информация содержаться, но в целом это такие тонкие потребности. И казалось бы, что вот этими двумя телами, физическим и тонким, можно и ограничить описание человека. Физическим телом занимается физиология, биология, тонким телом занимается психология. Она изучает эти все тонкие вещи. Вот. И кажется, все. Но веды говорят, нет, кроме физического тела, физической оболочки, вот этой вот тонкой структуры, ума, разума, эго, существует еще кое-что. И как мы узнаем, что существует кое-что еще? Дело все в том, что у многих людей, не у всех, но у многих людей достаточно таких очищенных, развитых, начинают проявляться какие-то еще более тонкие потребности. Кроме четырех потребностей физического тела и кроме потребностей тонкого тела, просто какая-то такая вот информация, просто хочется знать какие-то последние новости, еще что-то, проявляются какие-то другие потребности. Потребности, например, в вечности. Потребности в счастье. То есть такие вещи, которые, по идее, не могут исходить из материи. Потому что мы видим, что материя сама по своей природе, хотя она обладает тоже как бы состоянием вечности как субстанция, но формы как таковые материально долго не живут. Любая форма разваливается. Любое тело имеет начало, середину и конец. Поэтому идея вечности не может зародиться во временном. И поэтому сама потребность жить вечно, допустим, или продлить свою жизнь до бесконечности, не умирать, стать бессмертным, она может исходить только из какой-то субстанции, которая этим качеством вечности уже обладает. И так по таким вот необычным потребностям, которые также почему-то проявляются внутри физического тела, можно понять, что существует что-то еще, откуда эти потребности исходят. Или потребность быть счастливым. Почему просто какой-то кусок материи вдруг должен стать счастливым? Например, камень лежит где-нибудь на жаре или на холоде, он не пытается куда-то двигаться. Его испепеляет жара, или морозит мороз, или поливает дождь, он никуда не двигается. Но если это будет живое существо, допустим, кошка какая-то, вот, то она попытается найти место, где потеплее. Не там, где ее заливают дождем или обдувают ветром, она куда-нибудь, какое-нибудь теплое место в подвале, где-то там под батареей найдет себе место. То есть сам материальный объект не может стремиться к какому-то счастью. Но когда внутри этого материального объекта, физического тела, находится нечто живое, источник жизни, живое существо, из которого вот как раз этот импульс исходит, желание счастья, вот тогда в этом теле живое существо начинает двигаться в ту ситуацию, где ему комфортнее, где он ощущает какое-то такое хотя бы мнимое, хоть мимолетное, но состояние счастья, хоть немного. То есть по этим вот необычным потребностям, потребности вечности в счастье, можно понять, что существует нечто, откуда они исходят. И, как я сказал, из материи просто эти вещи исходить не могут, потому что качества материи совершенно иные. Материя инертна, и материя не может находиться в каких-то вечных постоянных формах. Формы постоянно видоизменяются в течение времени. Вот. И веды говорят, что вот эти вот потребности, вечность счастья, они исходят из вечной, бессмертной частицы, которая потенциально несет в себе вот эту вот возможность счастья, которая называется джива, отсюда происходит русское слово живой, жизнь, живчик, джива, и называют еще атма, душа, джива-атма, иногда используют такой термин, живая душа. И вот это как раз и есть то, что люди называют как бы вот, свое истинное внутреннее настоящее «я». Физическое тело – это временный аспект моего «я», потому что он меняется. Вот я был ребенком, вот я стал взрослым человеком, вот я стану стариком, вот это тело исчезнет. Итак, это «я», но временный аспект моего «я». Точно так же тонкое тело, у меня были одни убеждения, теперь у меня другие убеждения, потом еще что-то такое будет, вкусы могут поменяться. То есть наполненность моего тонкого тела, внутреннего мира тоже может меняться. Поэтому это тоже временный аспект моего «я». Но вот эта вот самая глубинная и неизменная частичка, душа, это есть вечный аспект моего «я», или «я настоящая», или это как раз есть та самая сердцевина, источник жизни, на который уже одето тонкое тело и физическое тело. И признаком существования души является сознание. Сознание. Люди привыкли думать, получившие материальное образование, что сознание является продуктом нервной деятельности, деятельности мозга. То есть высшая нервная деятельность, она якобы порождает мышление, она якобы порождает сознание. Вот. Но опыты показывают, что сознание может существовать и отдельно от мозга. То есть опыты выхода из тела, опыты клинической смерти, когда мозг не работает, вот, то почему-то сознание сохраняется. По меньшей мере в 30% случаев людей, которые прошли через опыт клинической смерти, когда они, скажем, опять входят в тело, они могут давать какие-то описания, что они видели, хотя как бы, вроде бы глаза были закрыты, чувства, так сказать, не работали, мозг не работал. Откуда это сознание, если сознание – это порождение мозга, а мозг в данный момент не рабочий орган? Несколько лет назад буквально в Австрии, в Вене был такой случай, когда женщина, слепая от рождения, у нее от рождения были атрофированы глазные нервы, она никогда вообще ничего не видела, она попала, значит, на операционный стол, там по какому-то поводу что-то там такое с ней случилось, вот, и она вошла в это состояние клинической смерти, то есть все, сердце не бьется, мозг не работает, и врачи, значит, пытаются ее реанимировать, какое-то время у них ничего не получается, и потом она возвращается. Реанимация проходит успешно, и она, слепая, которая никогда ничего в своей жизни не видела, опять вернулась в тело, начинает им давать описание этим врачам, точное описание их внешности. У одного была родинка, у другого был какой-то шрам. Они были в полном недоумении. И она описывает, что когда она вышла из этого физического тела, к ней вдруг пришло зрение. Она никогда ничего не видела. Потому что в этом мире все, хотя глазные яблоки были, но нервы эти атрофированы, вот, и поэтому видение, которое исходит из души на самом деле, оно вовне не может как бы проявиться, потому что здесь как заслонки такие стоят. Но когда она вышла из этого тела на несколько минут, вот, то этих заслонок больше не было. И теперь вот эти изначальные чувства, которые присутствуют в душе, они вернулись к ней. Это было для нее первое впечатление, первая экскурсия. Она увидела эти разные формы. И потом, когда ее реанимировали, опять затащили в мешок этого тела, зрение у нее опять пропало, но память об увиденном сохранилась. И она стала рассказывать, вот, значит, что я видела. То есть это говорит о том, что чувства изначально исходят из души. Иначе чем, сказать, та же самая слепая Ванга видела будущее, чем мы видим сны, когда глаза закрыты. То есть чувства находятся внутри действительности. И они просто через определенную систему коммуникации выходят наружу. То есть Веды описывают это так, что чувства видения, слуха, обоняния, осязания, вкус – это все присутствует в душе. Душа находится в области сердца. Именно поэтому сердце – это такой вот главный орган для жизни. Когда он прекращает сокращаться, все уже, остальные процессы тоже прекращаются. Именно благодаря этой вот энергии души, энергии сознания, которая находится в сердце, здесь все работает. Так вот, эти чувства, которые исходят из души, они дальше связываются, как они, с внешними органами, например, с глазами, с ушами. Вот. Мы знаем, что существует нервная система, вот. Но нервная система – это не самая тонкая. Тоньше, чем нервная система, так называемые энергетические меридианы или каналы, которые находятся в теле. Так вот, душа, вот эти вот пять чувств, они связаны с пятью потоками праны, жизненного воздуха, пять входящих, пять выходящих, их 10 всего получается, и они связаны с этими каналами, а каналы уже имеют более грубую проекцию в форме нервной системы. А нервная система уже как бы выходит на такую грубую физиологию, и поэтому, если у человека нет нарушений в нервной системе, если нервы у него нормальные, если нет у него нарушений в этих потоках праны, вот, если у него все внешние органы целы, тогда душа изнутри может слышать, видеть, обонять, осязать, ощущать вкусы. То есть вот пять ощущений. Итак, структура человека вырисовывается с точки зрения Вед такая более полная. Есть само сознание, живое существо, сверху оно покрыто тонким телом, ум, разум, эго, такая как бы подсистема психическая, и внешняя уже картина – это физическое тело. То есть как матрешка в матрешке. Три тела – духовное, тонкая, материальная и грубая материальная. И, конечно же, вот этот вот, хотя люди словом «душа» пользуются, они редко понимают правильно, что это такое. Потому что вот очень все-таки сильно вот это влияние материалистического образования, понимание, что душа или сознание происходит из химических элементов. Вот. Но эксперимент простой. Наше физическое тело, в том числе и мозг, он состоит из элементов таблицы Менделеева. И ни один из этих элементов не несет в себе сознание. Ни один, он не является сознающим. И соединение этих элементов вместе тоже сознание не рождает. То есть как ни комбинируя эти элементы, из которых состоит наш мозг, допустим, сознание не получится. Нет такого опыта, это невозможно сделать. Вот. Если чего-то нет, то откуда нужно взяться? И поэтому должен быть какой-то совершенно другой источник. И источником является вот эта вот антиматериальная частица. И поскольку она антиматериальная, душа, у нее никаких признаков вообще внешних. Ее невозможно ни взвесить, измерить. Люди говорят, что якобы там какие-то эксперименты взвесили душу. Вот человек умирающий весил столько-то, а после смерти стал столько-то. И вот эта разница между весом, вот это вес души. Нет, это не вес души. Вот. Тонкое тело, оно может обладать материальными параметрами. Да, тонкое тело может иметь какой-то объем, какой-то там даже может быть вес минимальный. Но поскольку это все-таки материя, хоть тонкая, но материя. Ум, разум, эго. Вот. А душа не имеет никаких параметров. Поэтому она как бы такая вот неуловимая. Один даже ученый пытался тоже умирающего человека поместить в эту, так сказать, камеру, где вот счетчик Гейгера, который фиксирует эти частицы, значит, мелкие. Он думает, что душа будет проходить, она какой-то след должна оставить. Но она не оставит всегда, потому что это не материальная частица, она антиматериальная частица. Поэтому у души нет никакого материального вообще признака, кроме сознания. И сознание мы все обладаем. Вот, люди говорят, в душу я не верю, я говорю, а в сознание верите? Говорят, ну, в сознание, конечно, верим. Я говорю, просто откуда оно взялось? Потому что в материи, из материи сознание не может получиться. Это не просто какая-то динамо-машина, покрутили педали, вот электричество получилось. Что вследствие каких-то материальных процессов раз-раз и сознание произошло. Такого нет, как угодно, соединяйте материальные элементы, сознания не будет. Если бы сознание имело материальный источник, то его можно было бы материальными способами восстанавливать. допустим, умер человек, печально. Но ничего, люди говорят, поскольку сознание материально, то мы что-нибудь такое сделаем, там, поменяем какую-то микросхему в мозге, что-то заменим, и сознание восстановится. Это невозможно сделать. То есть сознание было бы восстановимо материально, если бы оно исходило из материальных источников. Но в какой-то момент врачи разводят руками и говорят, все, мы ничего не можем сделать. И теперь подходят другие люди, подходят священники, которые знают несколько больше о душе. Это уже как бы доктора другого уровня. И они уже на тело не обращают особого внимания, они уже как бы знают процессы, связанные с посмертным существованием души, поэтому они проводят определенные какие-то ритуалы, какие-то технологии, которые могут помочь непосредственно самому живому существу, которое находилось в этом теле. И люди на таком интуитивном уровне, в общем-то, понимают, что я есть нечто более высокое, нечто более тонкое, чем это физическое тело. Когда люди говорят о себе «я», они имеют в виду нечто более высокое, чем тело. Например, они говорят, если о теле, «моя рука», или «моя нога», «моя голова», говорят «мое тело». Они не говорят «я тело», «мое тело». Итак, если это тело мое, то где этот владелец, которому тело принадлежит? То есть на таком вот как бы даже словесном, на уровне языка, можно уловить здесь, что что-то не то. Если тело мое, значит, я им не являюсь. Или как в этом определении Ленина, я все время привожу, ленинское определение материи. Что такое материя? Материя – объективная реальность, данная нам, в чувствах и ощущениях, и не зависящая от них. Если материя – это то, что дано нам, значит, мы ей не являемся, это дано нам. То есть уникальное, гениальное определение на самом деле, которое показывает, что мы, как такие вот субъекты восприятия, субъекты жизни, субъекты сознания, мы не являемся материей, это просто материя дана нам в чувствах и ощущениях, и не зависит от них. Остается открытым вопрос, кем дана? Вот. Но это чуть ниже мы рассмотрим, кем она дана. Итак, человек – это соединение духовной природы, сознание, потом это сознание проходит через призму таких вот тонких элементов, ум, разум, эго, искажается немножко, попадает под воздействие образования, окружающей среды, культуры в целом, складывается там что-то такое особенное в этом тонком теле, и потом уже физический образ внешний. То есть получается, что тело это как такая машина, здесь даже термины такие технические по отношению к телу, например, кровеносная система, дыхательная система, выделительная система. Система, термин технический. И действительно здесь так все устроено. Суставы, суставная сумка. Посмотреть, вот есть фильмы, делают человек изнутри, датчики, как вот тело работает. Очень интересно, это механизм. Вот. Но механизм будет работать только тогда, когда какая-то живая сила, этот организм, этот механизм пускает в жизнь, одушевляет его. И получается, что душа в теле – это вот как живое существо внутри некого механизма. Как машина, например, кажется живой, когда она едет по улице, движение, фары мигают, сигнал какой-то. Вот. Но в действительности мы знаем, что машина – это просто набор химических элементов, не более того. Просто металл, резина, стекло, пластик, больше ничего там нет. И она кажется живой только потому, что внутри есть человек. Точно так же это физическое тело только кажется живым до тех пор, пока внутри находится сознание. Как только сознание уходит из этого физического тела, сразу же это физическое тело совершенно непривлекательным становится. В момент смерти что-то такое удивительное происходит, что вдруг вроде бы был человек, и все осталось на месте. Между химическим составом живого тела и мертвого тела нет никакой разницы. И тем не менее, чего-то вдруг не хватает. Не хватает этого элемента – сознания. Сознание ушло, и вместе с сознанием ушли изначальные чувства. Поэтому теперь уже глаз не чувствует, не реагирует на свет, зрачок, ухо не реагирует на звуки, никакой реакции нет. То есть это говорит о том, что тот, кто чувствовал, воспринимал и реагировал, он ушел. И так это не очень-то сложно понять, что живое существо, носитель сознания – это нечто отличное от физического тела. И даже люди, которые вообще ни в Бога, ни в черта не верят, материалисты такие достаточно закоренелые, когда кто-то умирает, по какой причине они отмечают 9 дней, 40 дней, эти поминки, они связаны с каким-то таким с интуитивным допущением посмертного существования души. И люди говорят, допустим, там, когда кто-то умер, на кого-то нас покинул или ушел. А если человек это тело, то никто никого не покинул, пожалуйста, вот оно, это тело, берите. Но тело без сознания, тело без души совершенно непривлекательно, никому не нужно. Более того, это тело начинает очень быстро разлагаться. Это интересный вопрос, почему он начинает быстро разлагаться? Вот, пока человек жил, процессы старения шли, но не так и не быстро шли. А вот когда сознание уходит из физического тела, почему-то эти все разрушительные процессы очень быстро начинают идти. И Веда объясняет почему. Потому что душа обладает качеством вечности. Она вечна по своей природе. И пока вот этот вот элемент вечности находится внутри временного тела, это временное тело не так быстро разрушается. Но как только элемент вечности, скрепляющий, стабилизирующий это тело, уходит, то эти разрушительные процессы очень быстро начинают идти. Понимаете? 2-3-4 дня человека не узнаешь. Все. Почему? То мы так медленно старели, вдруг начали быстро стареть. Потому что этот элемент вечности, который стабилизирует все, он уходит. Итак, душа – это удивительный такой вот, как бы, удивительный ингредиент, самый главный. И об этом самом главном элементе жизни, из которого жизнь и сознание исходит, люди меньше всего знают. Термином «душа», словом «душа» пользуются абсолютно все. По идее, по логике вещей, если души нет, этот термин должен быть выведен из употребления. Как ненаучный, как ненужный, глупый. Да? Вот. Но если сказать человеку, ты не веришь в душу, все, ты бездушный человек, словом душа не пользуйся. Люди пользуются словом Бог, душа, понятия не имеют, что это такое, о чем речь. И веды как раз вот это вот недостающее знание дают нам. То есть люди на сентиментальном уровне этими терминами пользуются. Вот. А поскольку это часть реальности, то должно быть совершенно четкое научное объяснение, определение, мало сентиментального понимания, что такое душа. Что такое душа? Должно быть четкое понимание, что это антиматериальная частица, обладающая качеством вечности, полного знания, счастья, которое постоянно пытается как бы решить все проблемы тела. На самом деле тело и душа, они несовместимы друг с другом, у них разные совершенно качества. И парадокс жизни состоит в том, что вечная душа пытается найти счастье внутри временного тела. Это невозможно. Это невозможно. То есть она вот эти вот свои три потребности, душа, вечность, знание и счастье, пытается реализовать в рамках временного тела. И отсюда появляется вот этот вот пожизненный конфликт, который живое существо пытается решить. И этот конфликт как бы решается двумя путями. Раньше, в те времена, когда духовные традиции или религия были наполнены знанием, технологии, понимания, тогда религиозный процесс решал эти вопросы. Просто человеку давался путь духовный, и благодаря духовному пути, благодаря связи с духовной реальностью, благодаря духовной силе, душа постепенно-постепенно выходила как бы из тела и возвращалась в духовную реальность. Когда религии мировые практически потеряли эти технологии, это знание превратились в верование, теперь им на смену наука пришла и сказали, мы решим эти вопросы все. То есть мы сделаем человека бессмертным, мы сделаем человека по меньшей мере долгожителем, мы решим проблемы, связанные со здоровьем, с какими-то несчастьями и так далее. Увы, все происходит наоборот. Люди начинают жить все меньше и меньше, проблем все больше и больше, несмотря на так называемый технический прогресс. Вот. Но цель, опять же, конечно же, даже у той же науки тоже была благородная, как-то помочь человеку. Но поскольку неправильное представление о человеке, кто такой человек, то не решается проблема. Вот, поэтому перед тем, как решать проблему, нужно очень хорошо разобраться как бы, в основах, что есть что, кому мы будем помогать. Вот, и духовная традиция ставит целью помочь именно самому живому существу. Не его костюму, а существу, живому, самой душе. Например, если человек тонет, то кто-то там нырнул и спас его пиджак. Он говорит, вот я спас его. Это глупость, да, пиджак спас. Надо личность спасать. То есть, когда люди пытаются спасти тело и при этом губят душу, то это не есть спасение. И, в общем-то, сейчас весь мир свои какие-то благотворительные программы и прочие благие начинания как ведет? Именно на основе такого понимания, что человек это в первую очередь тело. Поэтому мирская благотворительность – это очень важно. Накормить, без, там, дать дом бездомных, что-то еще, одежду и так далее. Но кто поможет? Самой личности. Пиджаку, одежде помогают многие. Да, физическое тело подобно одежде. но кто поможет самой личности. И духовная традиция как раз ставит своей целью помощь живому существу, самой душе, для того, чтобы не попадала больше в такие трудные ситуации. Итак, что же такое человек? Вот физическое тело, внешняя часть реальности, более тонкая, невидимая часть реальности, тонкое тело и душа в глубине всего, которая, хотя не видна, является основой всего, потому что из нее сознание исходит, которое одушевляет все чувства, дает чувствам жизнь. Итак, кажется, вроде все. Но веды говорят, нет, еще не совсем. Потому что в этом теле, кроме индивидуальной души, есть еще кое-кто. Итак, кроме индивидуального сознания, веды говорят, в этом теле есть еще сверхсознание. И это сверхсознание, это то, что как раз и так называемая сила судьбы, которая связывает душу с этим физическим телом воедино. Почему можно подумать, как это антиматериальное духовное живое существо оказалось в материальном теле? Как оно сюда залезло? Как оно сюда попало? Что за сила такая их соединила? И почему интересы тела и души совершенно разные? Тело тянет вниз к таким низменным потребностям, а душа стремится к вечности, знанию, счастью. Почему они, как они спутались-то вместе? Что такое их объединило? Поэтому веды говорят, что кроме индивидуального сознания в этом теле есть еще сверхсознание или некое Бог в сердце, говорят, или сила судьбы, которая соединяет вечную душу со временным телом на какое-то определенное количество лет. И каковы признаки этого сверхсознания? Признаки души мы выяснили, это индивидуальное сознание, которое здесь как бы дает нам жизнь. Каковы же признаки сверхсознания? Признаки очень интересные. В нашем теле происходит очень много разных сложных процессов. Процесс пищеварения, процесс обмена веществ, процесс восприятия. По своей механике эти процессы чрезвычайно сложные. Чрезвычайно сложные. И такие процессы должны проходить обязательно под чьим-то разумным контролем. То есть мы не сможем найти ни одного примера в жизни, ни одной аналогии, где бы какие-то сложные организационные процессы происходили бы сами с собой без чего-то разумного контроля. Это просто невозможно, понимаете? Элементарное действие требует организации, понимаете, самое простое. А если проследить такие процессы, как тот же вот метаболизм, обмен веществ или пищеварение, какие сложные там происходят реакции, то удивительно, это происходит без всякого нашего сознательного участия, это нужно признать. Если это происходит не под нашим контролем, то под чьим? Если мы скажем, что не под чьим, то опять же, где мы найдем такую аналогию, чтобы какая-то система работала сама собой? Есть какие-то, допустим, полностью автоматизированные цеха, которые полностью, как бы так сказать, под контролем какого-то механизма, но ведь должен быть кто-то живой, кто сначала все это настроит, запустит систему, и потом он может время от времени появляться, смотреть, как там все происходит. То есть материя сама по себе самоорганизоваться не может. Если просто какое-то бревно лежит, из него буратино не получится. Должен папа Карло, который из этого бревна буратино вырежет, понимаете? То есть материя к самоорганизации не способна. Должно быть какое-то сознание, которое какие-то сложные процессы включит. Итак, если эти процессы происходят не под нашим контролем, то вопрос, под чьим контролем они происходят? Веды говорят, сверхсознание, вот это вот, или высшее сознание, о котором мы скажем чуть более подробно ниже, оно эти вещи все направляет. Другой пример вам. Человек поранился, порезал палец или что-то еще, содрал коленку. Вот. Это рана, открытая рана появляется. И тут же, буквально в это же мгновение, к этому месту, где какая-то ранка, начинают устремляться все необходимые элементы, которые через какое-то время, несколько дней смотришь, ранку заживили. Все. То есть изнутри начинается сознательный процесс заживления. Это обозначает, что кто-то в этом теле знает, что произошло, где произошло и что нужно сделать для того, чтобы вот это вот как бы самоизлечение изнутри произошло. Если, например, вы живете дома, и какой-нибудь хулиган выбил вам окно, вы находитесь внутри, вы сразу же там какую-нибудь фанерку ставите или еще что-то, потом новое замените. Если там никто не живет дома, окно разбили, так и оно останется. Понимаете? То есть какая-то дырка проделана, изнутри разумные какие-то начинают импульсы идти, которые все это, так сказать, заживляют, все это заделывают, и замечательно получается все. Другие признаки присутствия сверхсознания в теле – это инстинкт. Он хорошо у животных проявляется. Инстинкт, буквально, если мы откроем словарь толковый, объясняется как разумный импульс, идущий изнутри. А что внутри человека, кроме костей, плоти, крови, если мы материалисты? Вроде бы ничего. Но посмотрите просто, как ведут себя животные. Просто родился какой-нибудь утенок и из яйца вылупился, сразу плюхается в воду и плывет. Как он? Кто его учил плавать? Никто не учил плавать. Люди говорят, инстинкт, очень просто. Да? Или, допустим, птицы, которые не знают географии, не изучали, где север, юг. Как они отличают, где север, где юг? Кто-то не летят на север, потом они летят на юг. Без компаса, без ничего. Инстинкт. Как-то, почему-то они это знают. А муравьи каким-то образом знают, дождь будет или дождя не будет. Они заделывают входы в свой муравейник или не заделывают. Никаких у них метеорологических зондов, ничего такого нет. Пчелы откуда-то знают, что вот шестигранная форма сот является идеальной для хранения меда. Ученые только-только начинают понимать, что такое эти все пирамиды, все эти геометрические фигуры, их свойства, что они, оказывается, пирамиды, почему там не портятся эти тела фараонов. Это формы, которые способствуют консервации, вот эти вот все треугольники, пирамиды. Вот почему-то молоко раньше в треугольных пакетах. Там лучше хранится все. На самом деле это не просто так. И вот эти пчелы никаких экспериментов таких особенных не проводили, но у них вот идеальная такая форма для консервации, для хранения меда. То же самое. Какое-то больное животное, та же самая больная кошка, она идет где-то там по газону, по травке, выискивает лечебную траву. Откуда она знает ботанику, понимаете? Книг она не читала, с ботаникой она не знакома. Она идет, нюхает, вот нашла лечебную траву. Пожевала травку, выздоровела. Это обозначает что? Если кошка ничего в этом не понимает, трава сама по себе подсказать ей тоже не может, есть некто третий, кто знает потребности кошки и качество травы. И он их сводит вместе. То есть некий какой-то разумный доброжелатель, который как такой невидимый навигатор, как такой автопилот изнутри эту кошку ведет и подводит ее именно к этому нужному месту. Понимаете? То есть это так называемое шестое чувство или инстинкт, разумный импульс, идущий изнутри. У человека это сверхсознание проявляется вот через это шестое чувство, через эту интуицию. Чувств всего пять, знаем, опять же, слух, зрение, обоняние, осязание и вкус. Пять чувств. И когда люди говорят, шестое чувство мне подсказывает, что что-то произойдет, это обозначает, что я не слышал, не видел, не нюхал, не пробовал, так сказать, на зуб, не трогал этого, ничего. И тем не менее, откуда-то знаю. То есть, какая-то информация не является предметом моих пяти чувств. Не воспринимал, но откуда-то знаю. Откуда? Если на чувственном уровне я этого всего не пробовал, не ощущал никогда. Опять же, вот это вот сверхсознание, которое находится рядом с индивидуальной душой, подсказывает. Оно подсказывает животным, оно подсказывает людям, дает вот это вот как бы понимание. Итак, теперь уже более полное понимание того, что такое человек, это индивидуальная душа, носитель сознания, это пассажир внутри этого тела. Сверхсознание – это водитель, который управляет всеми процессами внутри этого тела. Слава Богу, что управляет. Он избавляет нас от огромного количества нужды. Представьте себе, что нам самим нужно было думать, какие там ферменты направляют желудок для переваривания, когда пришло время выделять, там что еще. Я только смотрю, что-то захотелось, оп, побежал. Я не думаю даже об этих процессах. Когда, какой там процесс в кишечнике, сколько там все уже прошло. С ума сойти. То есть мы освобождены от, практически от 100% от этой вот головной боли. Думать о том, как там в теле вся эта биохимия функционирует, это не нужно. Да? Ты думай о другом. Он скажет, о чем нам думать надо. Вот. А всю эту как бы, механику грубую он берет на себя. Итак, индивидуальное живое существо, пассажир внутри этой машины, сверхсознание, водитель, потом идет тонкое тело и физическое тело. Вот как бы пять основных элементов, теперь мы имеем более полное представление о человеке. И из этих пяти элементов, физическое тело, тонкое тело, четырех, простите, физическое тело, тонкое тело, душа и вот это вот сверхдуша, сверхсознание, два душа и сверхдуша, или Бог, грубо говоря, на теологическом языке, неизвестно человеку. неизвестно человеку. То есть получается, что мы не знаем фактически самого главного, самые основные жизнеобеспечивающие факторы. Потому что сознание, как жизнь, исходит из души, а сверхсознание то, что вообще как бы корректирует, помогает нам ориентироваться в этом мире. Вот. И об этом люди меньше всего знают. Они изучают физиологию, они изучают психологию. А кто изучает качество души, кто изучает вот это вот сверхсознание Бога, теология. Поэтому Фома Аквинский говорил, что среди всех наук теология – это царица наук, которая объясняет нам самые тонкие элементы реальности, которые не видны, но которые являются жизнеполагающими, основными, из них исходит жизнь, самоподдержание. Вот. И по какому-то, так сказать, недомыслию, именно вот это вот самое тонкое знание относится людьми к сфере не знания, а просто верований. Наука считается вот то, что там формулу записать можно как-то там, как-то вот. А эти вещи, они тоже описаны в священных писаниях, это тоже определенные формулы или мантры, сутры, краткие высказывания, которые дают нам основные идеи. Язык, конечно, другой. Язык более тонкий на самом деле. И в той же самой науке, допустим, люди привыкли к языку символов, логарифмы, дифференциалы, что-то еще такое. В религии тоже существуют определенные символы, и одни не лучше других. Там символика своя, здесь символика своя. Вот. И естественно, что для выражения духовной реальности существуют определенные термины, определенные символы, которые не могут быть никак иначе изображены. По меньшей мере, это язык такой, который тоже нужно принимать. В науке есть свой язык, терминология. Точно так же самая тонкая из наук в теологии тоже есть свой язык, тоже есть свои термины. И пока живое существо находится внутри этого физического тела, с этим телом происходят определенные разные изменения. То есть теперь происходит процесс изменения тела, а сама душа остается неизменной. Этот процесс изменения тела называется процессом внутренней реинкарнации. То есть один из следующих моментов в философии, который показывает путь души в теле, это понимание реинкарнации. Обычно люди понимают реинкарнацию как переселение из тела в тело. Это правильно. Но перед тем, как перейти из одного тела в другое тело, нужно в рамках самого тела путь проделать. Допустим, вот сейчас я сижу и до двери, допустим, 3 метра. Да? Я могу из этой комнаты выйти в другую комнату. Но я же должен до этой двери тоже дойти, правильно? То есть какой-то внутренний процесс внутри этой комнаты должен сделать. И потом я пойду уже в другую комнату. Точно так же, перед тем, как душа выйдет из одного тела в другое, в самом этом теле оно проделывает уже определенный путь. И в Бхагавадгите, в одном из основных писаний ведических, говорится, что как в рамках одного тела живое существо проходит путь от детства к юности, от юности к старости. Вот точно так же потом о старости к смерти. Точно так же в момент смерти живое существо просто одевает другое тело. Просто в другие обстоятельства попадает. То, что мы уже не видим этого живого существа, но это как бы проблема наших чувств, нашего невежества. То есть веды приводят такие аналогии. Другая аналогия с реинкарнацией из Бхагавадгиты – это аналогия с одеждой, где говорится, что подобно тому, как человек сбрасывает старые одежды, изношенные, и одевает новые, точно так же живое существо, душа, сбрасывает старое тело, бесполезное, и получает новое, молодое тело. Но, кажется, люди, как же так? Вот многих беспокоит это. Был человеком, стал, допустим, животным или каким-то другим человеком. Был мужчиной, стал женщиной или наоборот. Как такое может быть? Хотя реинкарнация иногда происходит прямо на глазах. То есть мы видим, как та же самая личинка в форме гусеницы, эта личинка потом она превращается в бабочку. Было ползающее существо, стало летающее существо. Очевидно, что это одно и то же живое существо, одна и та же как бы, сущность с одним и тем же сознанием. Теперь она просто по-другому уже себя ведет. То ползала, то летала. Реинкарнация прямо на глазах может происходить у людей. Вот. Но тем не менее люди говорят, нет. Это трудно понять. Поэтому перед тем, как вот эту вот внешнюю реинкарнацию понять из тела в тело, нужно понять внутреннюю реинкарнацию, как внутри самого тела происходят изменения. И это, в общем-то, легко наблюдаемый феномен. Если посмотреть просто на свои фотографии, допустим, детские фотографии, потом юношеские, потом постарше, уже зрелый возраст, то мы будем видеть, что тела отличаются. По меньшей мере, мы по-разному выглядим. Возьмите фотографию ребенка, когда ему было 5 лет, и фотографию того же человека, когда ему 70 лет. Тела совершенно разные, не похожи. Если бы мы не знали, что один и тот же человек, мы бы не догадались никогда. Понимаете? Вот. То есть происходит изменение. И та же самая медицина утверждает, что каждые где-то 7-10 лет все клетки нашего физического тела полностью изменяются. Полностью. То есть старые потихонечку отмирают, новые нарождаются. Поскольку процесс такой очень длительный и постепенный, этого незаметно. Кажется, что все время одно и то же тело. Кажется. Но оно постоянно другое. Также, например, пламя, когда свеча горит, кажется, что пламя постоянно. В действительности одни языки пламени отходят, другие новые зарождаются. Одни отходят, новые зарождаются. Но обычный глаз не фиксирует таких изменений. Мы смотрим, кажется, все время постоянно какое-то одно и то же пламя. Точно так же мне кажется, что я все время в одном и том же теле нахожусь. Но наука говорит о другом, что постоянно новое тело, постоянно новое тело. Одни клетки отходят, другие появляются. Это обозначает, что если человеку, допустим, 21 год, то есть 3 раза по 7, он уже 3 раза сменил тело, и сам того не заметил, потому что тело уже другое. И вот мы проходим через эти разные этапы, от детства к юности, от юности к зрелости, от зрелости к старому, пожилому возрасту. Вот, то есть это изменение, внутренняя реинкарнация. И точно так же, как душа переходит из тела ребенка в тело юноши, точно так же из тела старика это живое существо переходит в другое тело. Точно так же. Ядха-татха, там скажем на санскрите. Ядха-татха обозначает, что точно так же. То есть это изменение того же порядка. Если, предположим, мальчик стал юношей, никто не плачет. Хотя он в другое тело попал. Но если душа из тела старика какой-то исчезла, все плачут. Ну вот, умер дедушка. Да? Вот. Хотя, говорится, того же плана изменения. Те же самые. Просто мы глазами уже не видим, но изменение того же самого порядка происходит. Поэтому смотреть на жизнь необходимо глазами знания, а не глазами невежества. Обычно люди смотрят на жизнь глазами невежества, и поэтому они страдают, раз они глазами невежества. Вот был живой, стал мертвый. Ой, какой ужас. Вот. Но когда человек смотрит глазами знания, да, какое-то огорчение, конечно, есть, что личность ушла, но она не умерла, она просто ушла. И она проявится в каком-то другом месте. И теперь вопрос, куда она пойдет? Вот об этом нужно волноваться. Не то, что человек умер или остался живым. Кому-то даже может умереть лучше, чем жить, так как некоторые люди живут. Так болеют, бывает, в конце жизни, что жизнь недорогая, умереть не могут никак. Вот. Иногда смерть – это большее благословение, чем жизнь. Лучше уйти, чем оставаться в таком положении. Вот. Поэтому волноваться нужно не о жизни и о смерти, а волноваться нужно о том, куда мы пойдем. И вот это «куда мы пойдем после смерти», куда душа, так сказать, воплотится, где выше, ниже или на таком же уровне, это зависит от того, как человек живет в процессе этой жизни. Какое у него в голове знание, какой образ жизни, какие у него внутри устремления, цели. От этого зависит, куда он пойдет. И поэтому веды говорят, что в этом материальном мире на наше сознание, на наше мышление, на нашу жизнь влияют три качества материальной природы. Их называют три гуны. Гуны – это свойство буквально обозначает такое, которые вступают между собой в разные комбинации, эти три качества, три гуны, и они могут покрывать наше сознание. Первой гуной или качеством является качество благости. И тот, на чье сознание действует качество благости, это человек, обладающий высокими моральными качествами, стремящийся к каким-то высоким целям, понимающим, что кроме духа, материи есть еще дух, человек честный, человек долга, человек, так сказать, чистый, живущий такой упорядоченной жизнью, контролирует себя, ни с кем не портит отношения, такой полностью позитивный персонаж, человек в благости, гуна благости, качество благости на него действует. Человек в гуне страсти, это гуна качеством ниже, он не особенно стремится к знанию какому-то возвышенному духовному. Его привлекает знание более практическое, земное. Как здесь из этого мира извлечь максимум наслаждения. И он тоже будет учиться, но его не интересуют высокие темы, его интересуют более такие прикладные материальные темы. Это человек очень амбициозный, человек очень такой решительный в плане достижения материальных целей. Он будет сильно радоваться, если у него получается что-то, он будет сильно печалиться, если неудача с ним произошла. Он готов даже ради какого-то успеха временного обойти вечные принципы, нарушить. Думает, а, не заметит кто-нибудь, там, проеду на этот знак, проезд запрещен, а я проскочу, ничего страшного, на зеленый свет, потому что надо быстрее, желание, хочется. То есть страсть перебивает его сознание. Это человек творческий, это человек такой жизнеутверждающий. Вот. Но как бы, он в духовном плане уже немножко менее бдительный, вот, потому что эта вот, мирская страсть затмевает ему глаза. И третья гуна, третье качество, качество невежества, тамас называется, тамас, отсюда русское слово, тьма происходит. Сатва – это благость, отсюда русское слово «свет». Раджас – страсть, слово «раш», впасть в «раш», английский «rage», впасть в «раш», страсть. И тамас – невежество, тьма, от слова «тамас» происходит. Как ведет себя человек, на чье сознание действует гуна невежества? Он медлительный, он спит больше, чем полагается, больше 8 часов, он привязан к дурным привычкам, курит, пьет наркотики, он очень тяжелый на подъем, он все время что-то собирается сделать, вечно не хватает у него времени, копается, копошится, долго собирается, откладывает постоянно. Любимая у него фраза – это «потом», «успеется». Он вечно критикует всех, бурчит, ворчит, все виноваты, что он такой несчастный. Он не видит в себе причин своих проблем, пытается на каких-то, на кого-то другого переложить все это. Он склонен в гнев, легко впадает, он склонен к разрушению, к саморазрушению и разрушению отношений с другими. Вот из-за того, что, допустим, он пьет или курит, он разрушает свое здоровье, разрушает свою семью и прочие-прочие вещи. Дурные привычки, одним словом. И так это человек, который находится в невежестве. И вот эти вот три гуны или три качества, они в разных пропорциях присутствуют в каждом человеке. И то качество или та гуна, которая является доминирующей, она, собственно говоря, и определяет наше поведение. Как правило, люди в гуне благости – это люди такие вот философы или такие вот люди, ориентированные в духовное, их интересуют. Люди в гуне страсти – это такие вот практики, они вершат материальную жизнь, собственно говоря, вокруг них все это крутится. А люди в невежестве – это такой тормоз, что называется, это самое дно общества, с которыми все борются. Вот. Они такие, знаете, инертные, их нужно толкать. Вот. Если, скажем, гуна страсти – это такой буксир, то гуна невежества – это баржа, которую тянет этот буксир. А гуна благости должна указывать направление, куда нам плыть, двигаться. Вот как бы их такие природные общественные функции. То есть должны быть люди, лидеры, которые указывают направление обществу. Потом должны быть те, кто, скажем, двигает этот прогресс. И как бы инертная масса, которая просто следует за этими лидерами. Вот. Ну, потом более подробно мы будем говорить о ведическом социальном устройстве, как должно быть устроено общество в связи с этими особенностями человека. Сейчас просто коротко об этих гунах. Итак, когда на человека в процессе жизни влияет гуна благости, и он живет согласно этим высоким принципам, ориентируется на что-то духовное, то когда душа выходит из тела под воздействием гуны благости, она поднимается наверх. То есть в рамках этого материального мира она получает более высокое воплощение. Есть тела более высокие, чем человеческие. Более высокие формы жизни, ну, в разных культурах их называют мир ангелов, такие более тонкие совершенные сущности. Их тела тонкие, душа и тонкое тело. В физическом теле уже нет необходимости, и они более совершенные, поэтому они лучше передвигаются, они дольше живут, у них больше способностей таких необычных проявляется. Это предназначение людей, которые живут в благости и умирают в благости. Люди, которые живут в страсти и умирают в страсти, как правило, они опять рождаются людьми, могут поменяться полами, что-то еще из одной стороны в другую. Ну, в общем-то, они остаются в рамках гуны страсти, активной такой связательной деятельности. Те, кто умирают, живут в невежестве, умирают в невежестве, как правило, они пополняют животный мир, вот, или идут, так сказать, в низшие миры, или если рождаются людьми, то в примитивных племенах каких-то такие вот могут приобрести форму жизни. Вот, поэтому для того, чтобы пойти выше, должна быть определенная культура. Если живое существо было в теле человека, и потом попало, не знаю, в тело какой-нибудь кошки, собаки, мыши или какого-нибудь еще там воробья, это неудача, неудачно прожитая жизнь. И поэтому для того, чтобы у человека была возможность нормально прогрессировать, чтобы он пошел выше, а не ниже, для этого должен быть процесс, духовный процесс, который дает человеку определенную силу, дает определенное направление, и это поможет ему достичь более высокого предназначения. И этот процесс, такой как бы вдохновляющий или связывающий нас с высшей реальностью, дающий нам эти вот импульсы, этот процесс называется либо религия, если мы привыкли к латинским и греческим терминам, либо йога, если мы пользуемся терминами из ведической традиции. Вот. Йога обозначает связь, религия или религио тоже обозначает связь. Кого с кем? Связь души, вот этого индивидуального носителя сознания с высшей природой, с духовной природой, откуда мы некогда пали, ушли, совершили ошибку, скажем, вот этого богоотступничества и теперь оказались здесь в материальном мире. Итак, йога – это научный процесс, который позволяет душе постепенно прогрессировать. И йога, их много разных видов существует йоги. Йога, которая задействует физическое тело, определенные формы дыхания, упражнения, которые поднимают также сознание. Есть йога на уровне разума, на уровне тонкого тела. И есть йога на уровне души непосредственно. Йога на уровне души считается наиболее высокой. Это йога любви или бхакти-йога, йога, которая связывает душу с Богом непосредственно. Йога на уровне тела называется хатха-йогой. Йога на уровне ума называется раджа-йогой, тоже формы концентрации, другие вещи. А йога на уровне души называется бхакти-йогой, йогой любви. И сознание, которое находится в теле, сейчас исходит из души, это сознание может, хотя оно находится в фиксированном месте, исходит из души, которое находится в сердце, оно может быть обращено больше к нижним нашим функциям или к верхним нашим функциям. И в связи с этим веды выделяют в теле человека 7 энергетических центров, которые называются чакрами и которые располагаются одна на другой. То есть нижняя чакра находится в промежности, ее называют Муладхара чакра, она связана с функцией забора такой как бы грубой нерафинированной энергии, как такой склад энергии. Потом выше по позвоночному столбу идет чакра, которая называется Свадистхана чакра, она находится ниже пупка. Вот, она связана с половой системой, с репродуктивными всеми органами и функциями. Вот, потом следующая чакра выше находится в области солнечного сплетения, ее называют манипура чакра, вот, и солнечное сплетение, желудок, она связана с такими функциями, как пищеварение, выживание, вот, как бы человек смотрит на другие живые существа, как с ними взаимодействовать, как от них защищаться, вот, это, вот эта функция этой чакры. Потом четвертая, выше, это в области сердца, называют ее анахата, сердце, это то, что буквально в середине находится. Вот, это чакра, поскольку она находится как раз в области души, она связана с такими качествами, как любовь, сострадание, эмоции. Следующая, которая выше находится в области горла или корня языка, ее называют вишудха чакра, она связана со способностью говорить, с мысленными, с способностью образно выражаться, коммуникации. Вот. Потом еще выше идет так называемый третий глаз или межбровье, агья чакра или аджна называют ее. Вот эта чакра связана с таким тонким мистическим видением, с глубоким интеллектуальным пониманием. Вот. И высшая чакра, она находится уже, так сказать, в области темени. Вот. Эта чакра связана с высшим духовным пониманием, ее называют сахасрара, тысячелистный лотос. И мы можем на самом деле почувствовать, как эти чакры присутствуют в нашем теле. Вот это не так-то сложно. Если, предположим, показать человеку какую-то эротическую картинку, то у него ниже пояса завибрирует что-то, возбуждение. Почему? Потому что чакра определенно есть. Если человеку показать вкусную пищу, у него в желудке забурчит. Почему? Потому что здесь на самом деле манипура, чакра находится, понимаете? Если показать нам какую-нибудь такую сцену, ну, которая требует сострадания, знаете, ребенок какой-нибудь бедный, голодный, у нас начнется учащенное дыхание, и сердце говорит, ой, бедняжка, сердце начнет действовать, понимаете? Если, предположим, вам дать трибуну, сказать, ну, сейчас ваше слово, давайте, у вас начнется, ой, да я это, что-то горло сперло. Вишудха чакра, понимаете? Начнет. А если человеку какую-нибудь трудную головоломку дать, он что делает? Лоб наморщит. Это агья чакра, понимаете? Он что ты хотел сказать? Я не понял. Понимаете? То есть, когда человеку дается какое-то задание на определенном уровне его бытия, начинает вибрировать определенная чакра. И на внешнем уровне эти чакры проявляется как определенная какая-то жестикуляция, какое-то определенное поведение. Вот. Эти чакры имеют свои грубые такие уже проекции в форме желез эндокринных желез, эти вот внутренние секреции, которые в нашем теле находятся. Вот. И пока живое существо, душа находится в этом физическом теле, то сознание наше, хотя душа сама фиксирована в области сердца, она может обращать свое сознание либо к высшим функциям, либо к низшим функциям. И у большинства людей она спроецирована на низшие функции. Где взять поесть, там, питание, солнце, окупление, оборона, вот эти вот все вещи. Вот. И идея духовной жизни состоит в том, чтобы постепенно повернуть как бы, сознание души с нижних функций наверх. Как вот фонариком. Вы можете в одну сторону посветить, а можете в другую сторону посветить. И веды еще сравнивают сознание с семенем или зернышком, которое можно вырастить. Вот. Люди, которые... скажем, на таком начальном этапе находятся, то есть, ну, такие грубые материалисты, их сознание в основном сосредоточено на таких вот низменных вещах. Они об этом читают, смотрят, слушают, говорят, и даже их видно как бы по их речи, по их образу, что-то такое не очень из них возвышенное сквозит. Люди, которые, наоборот, духовно ориентированы, у них и речь другая, и глаза другие, и отношения, какая-то энергия от них совершенно другая идет, потому что сознание наверх обращено, направлено. И смысл в том, чтобы по вот этим вот семи чакрам или семи таким вот этажам своего рода сознание поднять. Если, предположим, вы находитесь на первом этаже семиэтажного здания, смотрите из окошка, одна панорама. Если вы поднялись на седьмой этаж, шире картина уже. Точно так же, если сознание наше как бы озабочено только вот этими низменными функциями, одно видение. Если, скажем, мы поднимаемся выше и... уже видим другие, смотрим как бы с другого уровня бытия, совсем другая перспектива. И естественно, тот, кто выше, он дальше видит. Поэтому смысл жизни состоит в том, чтобы это вот сознание поднять. Вопрос, как? Кто умеет это делать? Как сознание поднять? Я могу гирю с пола поднять, допустим. Вот, а как я сознание подниму? Должна быть определенная технология какая-то. И вот духовные процессы помогают человеку сознание поднимать. Как? Он дает тему. Тему для медитации, тему для ума, тему для разума, тему для чувств. Нам дают какие-то возвышенные вибрации, мантры, допустим, святые имена, нам дают какие-то возвышенные образы, икона, изображение божества и так далее. Нам дают философию возвышенную, священные писания какие-то. И вот человек начинает читать. Допустим, философские эти произведения духовные, он начинает слушать молитву, сам молиться, читать какие-то мантры, он начинает ходить в храм, в церковь, склоняться перед иконой, перед божеством там, в разных традициях. То есть теперь у его сознания появляется какой-то такой духовный объект для медитации. И благодаря этому сознание начинает прогрессировать, оно начинает с низших форм, с низших этих всех беспокойств, с низших таких вот забот перемещаться в более высокие сферы. Итак, это задача духовной жизни, возвыситься. И, как я сказал, этот процесс йоги или процесс религии, это то, что является как бы таким процессом, который связывает нас с высшей реальностью. То есть представьте себе ситуацию, когда водолаз, человек, допустим, он живет на земле, но ему нужно сейчас какую-то работу произвести на глубине. И как он это делает? Он надевает костюм, специальный скафандр, и есть, я сейчас не говорю про аквалангистов, которые автономно, допустим, с этими баллонами, вот, а водолаз, который со шлангом, вот у него шланг, с этой лодки, с которой он там плюхнулся, он опускается, вот, и этот шланг связывает его с его родной средой, с воздухом. И так он находится на глубине, под водой. Но он жив благодаря тому, что он, к нему постоянно поступает эта вот родная атмосфера. Он может и дышать. Если, скажем, перекрыть ему этот шланг, он задохнется, не сможет жить. Вот. Точно так же мы, духовные существа по своей природе, мы это уже, об этом уже говорили. Вот. Именно по этой причине, что мы духовные существа, мы протестуем против материальной природы. То есть материальная природа нам постоянно навязывает какие-то ограничения. А мы внутри, как сознающие существа, постоянно пытаемся выйти из этих ограничений, понимаете? Вот приходит старость, и значит скоро смерть, да? А кто-то внутри меня говорит, не хочу этого, я не согласен, я не буду умирать. Почему? Потому что душа бессмертна. То есть получается так, что душа с, вот этой вот, с этим потенциалом вечности и счастья, она не соглашается с этими жалкими условиями этого мира. Почему я должен жить какие-то там 50, 60, 70 лет? Почему? Мне полагается счастье. Почему я должен жить там в каком-то какой-то гнилой квартире, в холодной, там, какой-то дурацкой стране или еще что-то? Почему? Эта душа начинает протестовать. Она пытается как-то улучшить свои условия. Почему? Потому что она из идеальных условий, на самом деле, из духовной реальности исходит. Вот. И по этой причине мы никогда не можем принять до конца никакую материальную ситуацию. Мы пытаемся ее усовершенствовать. Потому что внутри, в глубине сознания души существует эта память о неком совершенстве, о неком идеале, об идеальной жизни, о духовном мире, из которого мы когда-то пришли. И поэтому отсюда-то и рождается сама идея совершенства. Но просто когда люди находятся в невежестве, это совершенство приобретает чисто технические черты. Мы усовершенствовали, допустим, велосипед до мотоцикла, какую-нибудь телегу до Мерседеса. Вот в этой сфере, как бы в технической сфере идея совершенства реализуется. Вот. А ее изначальная как бы ипостась совершенства – это духовное совершенствование. И вот об этой идее совершенства люди мало знают. То есть никто не против, допустим, технического прогресса или еще что-то такое. Но когда людям предлагают духовный прогресс, они сразу напрягаются. Оп, а что это такое духовный прогресс? Зачем это? Это есть изначальная форма прогресса. То есть поднятие сознания души по этим чакрам сначала. И в конце концов, вот эта вот верхняя чакра, сахасрара, называют ее тысячелистный лотос. Что такое тысячелистный лотос? Тысячелистный лотос – это образ духовного мира или образ духовного царства. Мы знаем, что когда семя прорастает, сначала какие-то там листочки, потом зависть, вот, потом раз, расцветает пышным цветом, вот он цветок раскрылся, потенциал его раскрылся. Точно так же потенциал сознания должен раскрыться. Сейчас у большинства людей сознание используется лишь на какую-то мизерную долю реального потенциала. Потому что люди даже не знают, что его нужно развивать. Им никто не сказал об этом, что нужно развивать сознание, душу. Вот. И духовная программа, духовный процесс для этого и нужен. Он питает духовную энергию, он питает душу, душа начинает расти. И в конце концов сознание человека раскрывается, весь потенциал. И он входит вот в эту духовную реальность, духовный мир. Духовный мир – это мир, из которого мы сюда пришли. Мир совершенства, мир любви, мир, где душа находится в гармоничных взаимоотношениях с Богом. Потом, чуть позже, у нас специально будет отдельно на эту тему обсуждение. Сейчас просто коротко я говорю, как бы такие идеи. Итак, в зависимости от того, что мы о себе думаем, кто я – душа, обладающая телом, или тело, в котором непонятно из-за каких-то физиологических процессов какое-то сознание завелось, в зависимости от установки, наш образ жизни вытекает. Если я понимаю, что в первую очередь душа, попавшая в ловушку тела, я прилагаю духовные усилия, чтобы выйти из этой игры. Если я считаю, что я просто какой-то случайный продукт эволюции, какие-то там на заре творения элементы водорода, углерода как-то там под воздействием какой-то радиации соединились, стали там как-то мутировать, раз, два, три, что-то такое завелось, появилось, в конце концов человек, и вот в нем развилось сознание, ну тогда понятно. Тогда этим сознанием я думаю о чем? Ну о том, чтобы улучшить просто условия своего материального комфорта. То есть вот идея материализма и идея трансцендентная, то есть духовная идея. И большинство людей, к сожалению, находится в таком вот материалистическом плену, в этой иллюзии. И очень интересно, в ведах такие сравнения, истории, я вам расскажу пару историй, которые показывают положение человека на самом деле в этом мире. То есть есть история о том, как один человек, значит, жил он, бед не знал, все у него было хорошо, и вот однажды он где-то гулял, увидел какую-то такую стену очень высокую. Вот, и так она привлекла его, эта стена. Думаю, что же там за этой стеной такое интересное находится? Что там за такая какая-то реальность скрытая, тайная от меня, огороженная? Ему стало очень интересно, он стал на эту стену карабкаться, лезть, долез до самой вершины. Вот, заглянул туда, и там оказался какой-то лес удивительный такой, какие-то туда ароматы пошли, значит, какие-то звуки привлекательные. И он перевесился туда и не удержался, и плюхнулся, шлепнулся за эту стену. И решил он, значит, по этому лесу погулять, посмотреть, что здесь такое. Вот. Стал он ходить, но в скором времени он вдруг почувствовал на себе чей-то, так сказать, хищный взгляд. И увидел какую-то страшную тварь, какое-то животное, которое, значит, на него уже нацелилось. И он подумал, вот это да, пошел на прогулку, оказалось, что я тут жертва какая-то, кто-то на меня уже преследует. И он давал убегать от этого хищника, там какой-то еще хищник присоединился, и он, оглядываясь, уже бежит от него, и уже представьте себе, что вся прогулка, естественно, испорчена, какое тут наслаждение плодами и цветами, и ароматами леса, когда по пятам за вами кто-то гонится, готовый вас пожрать. Вот. И из последних сил он уже бежит, в конце концов, зацепляется он за какой-то там корень дерева, корневище спотыкается и падает, и думает, все, сейчас меня сожрут. Но ничего не происходит. Проходит 2-3 секунды, он открывает глаза, и выясняется, что он повис над пропастью на какой-то, зацепился за этот корень какой-то и висит вниз головой над пропастью. А эти хищники там наверху остались, они смотрят на него, значит, когда же ты вылезешь, мы тебя сожрем. Вот. И он висит так и думает, ну, ладно, по меньшей мере хотя бы от хищников избавился. Хоть кверх ногами, но живой. Думает, и так сойдет. Вот. И эти корни, они от какого-то дерева, естественно, идут. И висит какое-то время этот человек на этом корневище и начинает, ну, неудобно ему ворочаться, начинает как-то там дергать ногами. И дерево начинает это трястись. На дереве оказывается улей. А в улье, соответственно, пчелы, и там у них, конечно же, плоды их труда, мед. Вот. И он, значит, начинает ворочаться, и улей там как-то наклонился, и такая струйка меда, такая капелька, оп, и он там висит кверх ногами, рот открыл, ему раз, на язык эта капелька меда, он думает, хо, не так уж плохо на самом деле. Вот, какое-то наслаждение перепадает. Вот, и тут же пчелы зажужжали, начали его там кусать, что ты на наш мед претендуешь и так далее. И вот представьте себе ситуация. Человек висит кверх ногами, вот, какие-то хищники ждут там наверху. Вот, пчелы тут кусают, если он наслаждается их медом. Вниз он посмотрел. На дне ущелья огромная змея с открытой пастью ждет, говорит, ну давай, падай быстрее, будешь на ужин мне. Вот. И ко всему прочему еще самое последнее неприятное, что он заметил, это что этот корень, на котором он висит, две мышки подгрызают. Одна черная, другая белая. И так потихонечку. Это обозначает, что когда они весь корень подгрызут полностью, повинуясь всем законам гравитации, этот наш герой полетит головой вниз, на дно ущелья, где ждет вот эта вот змея страшная. То есть к чему такая аллегория? О чем она говорит? В этой аллегории человек, который попал в этот лес, это живое существо, которое отошло от Бога, проявляя всякое разное, так сказать, любопытство к другим сферам жизни. Вот. Ну, по, так сказать, христианской концепции, значит, ушедшая из этого рая, вот, вкусившая, так сказать, другого плода какого-то, так называемого знания, так называемое знание мирское. Вот как только попадает в материальный мир, тут же живое существо, оно думает, что оно будет наслаждаться, но у других тоже такие же планы примерно. Вот, поэтому другие тоже хотят наслаждаться, вот, и поэтому каждый здесь является как бы жертвой для других. Иногда это в прямом смысле слова, когда какой-то хищник вас преследует, а иногда вот эта вот эксплуатация или жертва по-другому выглядит. Просто живут люди, они вроде друг друга так физически не едят, но эксплуатируют тонким способом, по-разному. Вот. Система может человек эксплуатировать, как в этом известном культовом фильме «Матрица», когда просто-напросто поглощает энергию человека вот, и использует на свои нужды. Человек становится заложником всего этого. Вот, то есть формы эксплуатации могут быть разными, от таких грубых, когда вас пытаются, грубо говоря, просто сожрать, вот, до всяких разных тонких, когда из вас потихоньку подкидывают вам разные идеи, рекламируют разные продукты, вас просто тянут силы, давай сюда свои деньги, отдавай свою энергию. Вот, итак, это образ этих хищников, которые нас преследуют. И когда человек пытается сбежать от всех этих разных преследований, вот, он находится в потоке времени, и в конце концов, как бы под воздействием этого чувственного наслаждения в этом мире, он падает и переворачивается, то есть меняется его концепция. Это вот его висение головой вниз, это обозначает перевернутая система ценностей. То есть духовное, то, что должно быть наверху, а материя внизу, духовное оказывается внизу, головой вниз, а материальное оказывается наверху. И эти мышки, которые подгрызают корень этого дерева, на котором он висит, зацепился, белое и черное, это дни и ночи. Дни и ночи. С каждым днем и ночью срок жизни этого тела укорачивается. Мышки подгрызают, все меньше и меньше нам остается. И змея, которая поджидает этого человека на дне ущелья, это неизбежная смерть. Рано или поздно мышки подгрызут этот корешок, и мы рухнем прямо вниз, туда, навстречу этой смерти. Но в этом процессе, несмотря на то, что человек висит вверх ногами, с перевернутой системой ценностей, все у него не так, все у него неправильно, и несмотря на то, что его подстерегают какие-то там враги, несмотря на то, что даже если никто его не кусает, эти мыши, черные и белые, подгрызают этот корень и его жизнь укорачивается, несмотря на то, что эта змея смерти поджидает его внизу, несмотря на то, что эти пчелы кусают его постоянно, он еще думает, что не так плохо. Когда? Когда капельки меда капают ему на язык. Это безумие. Это форменное безумие, в котором находится большинство людей. Понимаете? То есть вот такая вот история, такой аллегорией, Веды описывают на наше реальное положение, в котором мы находимся. И естественно, что пока человек находится в такой иллюзии, и да пока его удовлетворяют эти капельки меда, вот, он вряд ли будет к чему-то духовному стремиться. Много ли материального счастья в этой жизни? У людей в основном ожидания. Потом. Как это другая тоже аналогия из Вед. Про такое животное, как осел. Упрямое животное, не нравится ему, когда вперед нужно идти, толкать его. Вот, и этот погонщик, для того, чтобы заставить осла двигаться вперед, он на такой вот палочке привязывает, как удочка такая маленькая, морковку, и сидит на этом осле, и вот так держит эту палочку с морковкой у него перед носом. Морковка у осла перед носом висит, он думает, о, отлично, нужно сделать шаг вперед. То есть осел думает, что сейчас я сделаю шаг вперед, и морковка будет моя. Да? Он сделал шаг вперед, но морковка тоже на шаг вперед отодвигается. И так он везде за этой морковкой-то и идет. Да? То есть вот за этой смешной приманкой, за этим счастьем, которое все время отодвигается на завтра, на потом, живые существа двигаются. Он говорит, давай, пришли нам сколько там, 100 этикеток от какой-нибудь Кока-Колы, да, и выиграешь какой-нибудь MP3-плеер или мотоцикл или еще что-нибудь. Давай, потом, на будущее. Ты собери сначала 100 этикеток или там 100 каких-то там пробок или еще чего-нибудь такое. Давай, поучаствуй. В игру вступай. Главное, чтобы была надежда. И все. И ты включаешься в систему и пошел. А тебе просто постоянно морковку перед носом. Ну, давай, еще чуть-чуть, еще одна пробочка осталась, еще одна там коробочка. Давай. И это глупое живое существо идет за этим. Представьте себе, что вы собрали этих своих 100 пробок, не знаю, коробок, чего-то еще, и получили свой вожделенный плод, что вы хотели. Ну и что? То есть люди связывают с этим одно, а на самом деле, когда мы приобретаем то, что мы хотели, через какое-то время мы разочарованы. Фу, оказывается, не то, что я думал. Знаете? То есть за что боролись, на то и напоролись. Ну ладно, это не повезло. Мы еще в другую игру. И так по этому кругу живое существо и вращается в этой иллюзии. Есть другая тоже история в Ведах, история про некого мальчика, его звали Даса. Вот этот мальчик, он был, жил при дворе, он был сыном одного царя. Вот. И у этого царя у него было несколько жен. Один сын и другой, естественно, там одна жена фаворитка, как бы ее сын любимчик тоже, другое нет. И вот, когда они уже стали немножко постарше, и уже вопрос зашел о том, что кто же станет преемником отца, то те, кто были сторонниками вот этого сына, от этого жены фаворитки, они решили этого второго конкурента убить, устранить, чтобы не было никаких, так сказать, уже разночтений, чтобы однозначно все было. И когда один придворный учитель, мудрец, узнал об этом, он очень любил этого мальчика Дасу и захотел его спасти. Поэтому он отдал его пастухам, которые время от времени приезжали в город для того, чтобы платить царю налоги. Вот. И однажды он им сказал, вот этот мальчик, пожалуйста, заберите его, ему грозит опасность, вот, увезите до поры до времени, пусть он у вас будет воспитываться. Вот. Короче говоря, он отдал его этим пастухам, сельскохозяйственным таким сельским жителям. Вот. И через какое-то время он привык к этому новому образу жизни в деревне и забыл о том, что он вообще царский сын, все было хорошо, все замечательно. Вот. А тот его сводный брат стал, естественно, царевичем уже, когда подрос, потом стал царем, и все так оно, и, так сказать, и было, и жило. Вот. И этот вот Даса, он уже вырос, все, женился, у него свой дом, хозяйство, дети. Он живет себе, занимается сельским хозяйством, забыл совершенно, что он царь. Вот. И жена у него такая красивая, все у него хорошо, он счастлив полностью. Но вот однажды в эту местность приезжает на охоту царь, то есть его сводный брат, который уже стал взрослым. А этот сам Даса в этот день был на поле, где-то он там работал, жена была дома, жена у него была очень-очень красивая. И этот царь приехал на охоту, туда где-то он обходил владение, и увидел эту женщину. Настолько она поразила его воображение, что он сказал: «Я царь, значит, я забираю тебя, все, пойдешь со мной», и, значит, силой забрал ее. И Даса приходит в конце дня домой, смотрит, жены нет, ничего не понятно. Вот, соседи говорят: вот там приезжал царь, значит, и он забрал твою жену, мы ничего не могли поделать, сам понимаешь, царь с армией, там, со свитой. Вот. Даса говорит: куда они пошли? Он говорит: вот туда, в лес, они там разбили лагерь, там у них палатки, шатер. И он, значит, движимый желанием отомстить, взял с собой этот нож, какой-то кинжал. Вот, и наступили сумерки, он пробрался в этот лагерь и, значит, увидел там в шатре, услышал там какие-то голоса, узнал голос своей жены. Вот, увидел там силуэт этого царя, своего сводного брата, и он ворвался туда и, значит, убил этого своего обидчика, своего брата фактически ударом кинжала и бежал. Вот. Ну, поскольку он жил там неподалеку, он хорошо знал все эти джунгли, ориентировался там замечательно, и он в темноте уже бежал, зная, куда бежал. А вся эта армия, телохранители, преследователи, они там, естественно, быстро заблудились. И, короче говоря, он очень-очень долго бежал, 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 все, оторвался от преследования, вот, и упал там где-то, сказать, вообще, и уснул ночью, все это дело было. Утром он проснулся и увидел, что он находится на поляне, и там стоит хижина какого-то мудреца, вот, и он подумал: ну что делать, возвращаться в свою деревню бесполезно, потому что все, он уже как бы убийца, убийца царя, ничего себе. Вот, то есть сразу его схватят, казнят, возврата к прежнему нет. Что остается? Ну, остается как бы такая, знаете, вынужденная духовная жизнь, жить в лесу. Ну, вот я буду, я у этого мудреца, ладно. Вот, мудрец посмотрел на него, говорит: ну, что ты хочешь? Он говорит: ну, вот буду тебе служить здесь, давай, материальная жизнь моя не удалась, будем, так сказать, философски думать о чем-то более высоком. Я вот слышал что-то там о душе, о духовном пути и так далее. Вот. И этот мудрец ему говорит: ну хорошо, раз ты просишь ко мне в ученики, давай я тебе даю первое задание. Вот возьми сосуд из такой тыквы, сделанной сухой. Вот. Иди к ручью и принеси воды свежей. И значит, Даса идет к ручью, наклоняется, эту тыкву подставляет, начинает набирать воду, уже почти полностью ее набрал. И в это время он вдруг слышит голос какой-то, очень знакомый, родной, и говорит: «Даса, Даса!» Он кричит. Он поднимает голову, видит его собственная жена, она улыбается, ему зовет, говорит: «Даса, говорит, все хорошо, на самом деле ты царь, как выяснилось, вот, а тот второй, которого ты убил, это твой сводный брат, но ты старший, ты должен был быть царем на самом деле, вот, давай вернемся, тебе принадлежит дворец, тебе принадлежит царство, все будет хорошо, никто тебя не будет наказывать, на самом деле тот царь был плохой, его не любили, вот, поэтому нет никаких проблем». И он смотрит, что такое? Он только что встал вроде бы на духовный путь, уже от всего отрекся, кажется, уже встал на путь к истине. И тут вдруг новый соблазн, какая-то новая возможность. И он смотрит, действительно там где-то какая-то карета стоит, жена его наряжена, и такие убедительные слова ему говорит, что пойдем, все хорошо, ты будешь царем. Он думает: удивительно вообще, как это, вдруг такая возможность? И думает: ну ладно, конечно. Вот. И он бросает эту тыкву с водой, бежит к ней, они возвращаются в город, их встречает процессия, вообще все фанфары трубят, здорово, наконец-то истинный наш царь вернулся. И он глазам своим не верит вообще, входит в этот дворец, все там перед ним склоняются, все ему там поют славу. И он думает, вот это да, ничего себе, был тут в деревне каким-то пастухом, а тут вдруг оказывается я царь, вот это удивительная возможность. Вот. И все у него начинает замечательно складываться, ребенок у него рождается, вот. Все здорово, но через какое-то время, конечно же, как в этой жизни, всегда бывает какая-то там капля дегтя в бочке меда, какой-то там соседний царь начинает провокации на границе нападать на него, наступать начинает, какая-то там война, вот, и Даса как царь должен участвовать, естественно, во всех этих делах, он выдвигается вместе со своей армией, со своим военачальником, они участвуют в войне, и неудача. Разбивают его армию полностью, его самого берут в плен, ранят его, его притаскивают в его собственный дворец, захватывают город, грабят город, все вокруг разбивают, захватывают его жену, тут же он думает, боже мой, что случилось, опять как бы, жизнь ко мне повернулась такой ужасной стороной, вот, его связывают, бросают в камеру и говорят, завтра утром тебя казнят, тебе отрубят голову, последняя ночь. И вот он связанный, раненый, измученный, лежит в этой камере и вспоминает свою жизнь, как вот у него было все эти перипетии. Вот. И он думает, ну, такая вот возможность у меня была предоставлена, духовная жизнь, я ее упустил, опять ввязался во все эти материальные какие-то ситуации, во все это, вот, и все проиграл, в конце концов я остался ни с чем. И в этих всех мыслях проходит ночь его, и уже посветлело небо, забрезжил рассвет, он думает, ну вот, остались последние минуты моей жизни, сейчас мне просто отрубят голову, и все. И действительно загремела дверь, там все эти цепи, появился стражник на пороге. И говорит, ну все, пойдем на казнь. Единственное, как бы полагается тому, кого казнят, последнее желание. Он говорит, какое у тебя последнее желание? Он говорит, да какое желание? Он говорит, просто вот жажда, пить хочу. Он говорит, о, пить, нет проблем. И передает ему сосуд с водой, попей. И он начинает пить, и в это время он просыпается. Он обнаруживает себя на берегу того самого ручья, куда послал его мудрец. И он видит, что в руках у него находится эта тыква, наполовину наполненная водой, куда он набирал воду. И он понял, что все то, что было после этого, этот мудрец просто показал ему. И когда он в таком состоянии как бы очнулся, сзади он услышал такой смех. И он повернулся, и этот мудрец ему сказал «Майя». «Майя» обозначает «иллюзия». То есть это все, что ты сейчас видел, все это, так сказать, своего рода кино про возможности материального существования. Я просто показал тебе для того, чтобы дать картину, что материальная жизнь постоянно соблазняет нас новыми возможностями. Но какими бы ни были эти возможности, вплоть до того, что тебе даруют место царя и дают все эти разные возможности наслаждаться, финиш всегда один. Он говорит, в этой материальной игре те, кто не становится на духовный путь, они всегда проигрывают. Он говорит, поэтому я дал тебе как бы авансом это видение, и теперь я тебя просто как бы разгипнотизировал от всего этого, для того, чтобы ты понял возможные перспективы материальной жизни. В этой материальной жизни 100% смертность. Говорится, когда, если какая-то книга, или какое-нибудь кино, где в конце все умирают, это как называется, драма называется, да? Так вот в этой материальной жизни в конце все умирают. То есть материальная жизнь по своему сюжету, по своему жанру – это драма. Вот. И поэтому этот мудрец ему сказал, оставайся лучше здесь и давай для души будем заниматься деятельностью, потому что физическое тело рано или поздно, но все равно придется его оставить. И Даса остался и стал учеником этого мудреца и достиг в конце концов высшего совершенства. То есть смысл в том, что чем раньше мы прочнемся к реальности, чем раньше мы придем в себя, чем раньше вот эта вот разгипнотизация наступит, тем лучше для нас. Разгипнотизация в том смысле, что мы должны понять, что мы являемся вечными душами, а не этими временными материальными телами. И для того, чтобы эта разгипнотизация произошла, для этого-то и дается процесс, для этого нам даются такие вещи, духовная энергия в форме священных писаний, в форме молитвы святого имени, в форме образа Бога, в форме общения с людьми, которые идут духовным путем. Потому что эти люди, эти писания, эти звуки, эти молитвы, эти мантры являются носителями духовной энергии. И когда человек контактирует с этими носителями духовной энергии, с этими образами, с этими иконами, с этими божествами, в нем просыпается это понимание, что является вечной душой. И его уже как бы не обманешь так просто, он не клюнет человек на удочку какого-то просто материального соблазна. Вот. Поэтому человек это очень ответственная форма жизни. Животные не могут прогрессировать. Вот. Им сложно прогрессировать. Четыре потребности физического тела, питание, сон, совокупление, оборона так давят на них, что животные ничего не могут думать. Хотя такие же души. Просто они по своей карме совершили ошибки определенные, и на время они лишены этой свободы. На время. Но когда живое существо уже попало в тело человека, то в человеческом теле должна быть решена богоподобная задача. Потому что тело человека, мы знаем из той же Библии, создано по облику и подобию Бога. Итак, мы созданы по облику и подобию Бога. Поэтому в этом теле, таком, мы должны решить вот эту вот нашу духовную или божественную задачу. Мы должны понять это, что мы являемся частицами Бога, слугами Бога. И эти законы Бога нужно знать, им нужно следовать. С Богом конфликтовать это себе дороже. Срок материального заключения, когда человек восстает против государства, против законов, его заключают вместо лишения свободы. Точно так же, когда человек восстает против высших законов, законов Бога, он попадает в это материальное тело, вживается в него как в скафандр, начинает думать, что я являюсь этим телом. Это называется иллюзия, майя. Вот. Поэтому духовная энергия, духовное послание – это то, что как раз ставит целью пробудить нас от этого сна иллюзии и встать на путь самоосознания. Поэтому очень важно понять, кто такой человек, из чего он состоит, и что здесь самое главное. Самое главное в человеке сознание. Сознание берется из души. Поэтому необходим процесс, практика, которая позволяет сознанию возвышаться, сознанию расти и стать независимым от уже материальных грубых потребностей, как бы вступить на другую совершенно стезю, на другой уровень бытия, на уровень духовной жизни. Именно там реализуются три потребности души – вечность, знание и счастье, духовная жизнь. До тех пор, пока человек не стал духовно расти, эти три потребности – вечное знание и счастье – останутся просто красивой мечтой. И для того, чтобы они стали реальностью, для этого нужно понять свое положение и принять эту духовную помощь, это духовное послание, которое будет нашим путеводным знаком и целью, и оно же является средством, питанием духовной жизни. Все, на этом я сегодня остановлюсь. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста. Да.
А вот можно поподробнее? Все мы знаем, да, что Веды сообщают, ну, для того, чтобы мы оценили, хотя бы просто оценили, да, говорится, душа величиной, размером, десятитысячная кончика волоса.
Да? Да.
Ну, и говорится также, что это не абсолютно, но имеется в виду, что мы хотя бы оценили, что это такое, да. И потом говорится, что когда человек проходит все стадии духовного роста и, наконец, достигает совершенства, то душа, живое существо, претерпевает некоторые трансформации и получает духовное тело, да, как мы говорим. То есть, с одной стороны, есть представление о том, что душа это какая-то неизменная, то есть субстанция неизменная. А с другой стороны, есть знание, что все-таки в конечном счете трансформация происходит. Вот, как это
выглядит? Понятно. Значит, пока душа находится в этом материальном мире и духовно не развивается, ее размеры таковы, как они описаны в Упанишадах. Одна десятичная кончика волоса. То есть взять сечение волоса, очень маленькое, и разделить на 10 тысяч частей, что практически невозможно сделать, это и будет так называемый размер души. Вот. И действительно, это дано для того, чтобы показать, что она не поддается никакому материальному измерению. Поэтому называют апромея. А промея то, что невозможно измерить. Невозможно измерить никак, ничем. С другой стороны, то, что вы сказали, в процессе духовной жизни происходит как бы некоторая трансформация, душа получает духовное тело. Как это правильно понять? В действительности, как я сказал, душа это вот как некое семечко. Но в семечке что? В нем заложена уже информация о дереве, об огромном дереве, да? Это семечко растет, в конце концов оно развивается в огромное дерево. Вот. Или, предположим, зародыш. Вот крошечное живое существо с течением времени вырастает во взрослого человека, то есть у него есть потенциал. Точно так же, если человек, душа, начинает духовно прогрессировать, получает духовное питание, вот, то вот эта вот частичка, такая корпускула света, частичка света, одна десятичная кончика волоса по размеру, начинает расти. Расти не в физическом плане, что вот там какие-то у нее там миллиметры, сантиметры, километры добавляются. Она начинает, духовный рост, он, конечно, другими единицами измеряется, не знаю какими. Вот, но когда душа начинает двигаться, то как бы духовно развиваться, то в конце концов она развивает и само вот это вот тело. А сейчас это духовное тело, как форма духовная, нам не нужно. Потому что сейчас мы Богу не служим. Понимаете? То есть тело это нужно для осуществления функций. Например, ноги, чтобы ходить, да? Руки для того, чтобы что-то делать. Понимаете, да? Вот. Если, скажем, человек никуда не ходит и ничего не делает руками, руки атрофируются, ноги атрофируются, да? То есть сейчас, поскольку живое существо, душа, Богу не служит, то вот эти как бы конкретные очертания этого тела духовного, они сейчас не нужны. То есть все это как бы в таком свитом, зародышевом состоянии как бы находится, в потенциальном состоянии. Но когда человек начинает получать духовную пищу, то как вот зародыш начинает расти, если мать правильно питается. Вот точно так же и душа начинает постепенно раскрываться. То есть она не изменяется, но просто внутренний потенциал ее раскрывается. И когда человек уже осознает себя полностью частицей Бога и слугой Бога, слуга требуется что-то делать. Да? А делать чем? Какими-то частями тела. Духовные руки, ноги и так далее. Это все уже естественным образом проявляется. Это все у нас есть. Я вот часто привожу этот пример на судах. ПСН, плод спасательный надувной, вот это капсула такая. И в этой капсуле пластмассовая, в ней скрученный плод. И там уже закачан воздух, все. И принцип таков, что если судно тонет, эта вот капсула ее сбрасывает на воду, там ну, такая как бы она соединена, обруч спадает, она раскрывается на две части. Этот плод, который там скручен, просто раз раздувается, вот он плавает на воде, готовый. Да? Понимаете, о чем речь? Вот. Точно так же сейчас вот это вот как бы тело или наша духовная сущность, форма, в которой мы в духовном мире пребываем, она сейчас как бы сжата, скручена, как вы знаете, спальный мешок или надувной этот матрас или что угодно, скрутить, скатать и все, очень компактно, понимаете? Вот. Но когда необходимо, эта форма раскрывается. Раскрывается и живое существо в конкретной богоподобной форме уже действует в духовном мире, возвращается в духовный мир. То есть процесс такой. А пока этого нет, это действительно просто частичка света какая-то там, вот, вот все. Потому что функции духовно нет. Только хватает сознания, чтобы вот осветить свою жалкую жизнь, на работу сходить, домой, на рынок и лечь спать. Все. Ни на что другое ни сил, ни сознания нет у людей. Еще вопрос.
Почему существует столько много религий? Одна математика, одна логика, религий много.
Не существует многих религий, существует одна религия. Но просто эта религия, она записана на разных языках. И в этих терминологиях существуют определенные расхождения. Вот, и также это единая религия, единый процесс, он разбит на разные уровни. То есть, например, если взять ту же самую математику, которая, как сказали, общей, допустим, да, наука, то в ней существует арифметика, в ней существует алгебра, в ней существует высшая математика. Это разные разделы одной и той же науки. То же самое в физике, допустим, есть физика такая вот чисто механика классическая, есть физика относительности, есть квантовая физика. Это все разные измерения одной и той же науки, таких более грубых да более тонких. Точно так же в сфере духовности существуют тоже первые классы, начальная школа, средняя школа, высшая школа, академия и так далее. Вот. Проблема в том, что люди воспринимают религию как национальную конфессию, и поскольку у людей существует этот как бы, дух соперничества, особенно в нынешнюю эпоху, то они склонны навязывать людям такие свои какие-то конфессиональные особенности. Вот. И здесь выход как бы в чем лежит? Существует, без сомнения, поскольку законы для всех одни, в физической сфере не одни, также должны быть и в духовной сфере, не одни эти законы. Вот. Не могут быть разные законы, что христианин не верит в реинкарнацию, поэтому он не перерождается, а индуист верит в реинкарнацию, поэтому он перерождается. Это единые законы. Закон сохранения энергии, просто все, он существует. Вот. И та же самая карма или реинкарнация, это не что иное, как проявление того же закона сохранения энергии, просто в более тонкой изначальной форме. Он действует на всех, этот закон. Вот. Но, то есть у всех этих традиций, у них есть общий как бы, фундамент знания, уровень закона, понимание более тонких законов. И это как бы такое общее. Вот. Но кроме этого общего знания, общей платформы, существует еще специфика. Вот. И эта специфика может быть разной. Почему она разная? Потому что люди живут в разных странах, разные климатические условия, разные исторические условия, разное сочетание этих самых гун, благости, страсти и неверия. То есть очевидно, что некоторые народы такие бывают, знаете, ну, простенькие, туповатые. Вот. Бывают люди более продвинутые. Вот. Не так много вы найдете, знаете, там, нобелевских лауреатов среди жителей Африки или кого-то еще, там, больше их среди других людей. Вот очевидно, что даже люди как бы немножко разные по сочетанию вот этих вот гун. Вот. И в зависимости от этого уже специфические черты каждой традиции вкрадывается что-то такое вот свое, что отличает их сильно друг от друга. И поэтому, когда люди разговаривают на уровне специфики, возникает много проблем. Одни крестятся тремя пальцами, другие двумя, третьи вообще не крестятся. Одни поклоняются формам, другие отрицают формы. Одни, скажем, в храм ходят в обуви, другие в храм ходят без обуви. Одни отращивают бороды, другие отращивают там, хвостики на макушке. Вот, то есть куча разных как бы, особенностей внешних, специфика. Вот. И когда люди находятся, как бы, не имеют понимания об общей платформе, то они видят в основном различия, а различия являются, как правило, почвой для конфликта. Вот. И поэтому я думаю, что как бы, выходом из этой ситуации является распространение универсального знания общего. Если мы будем продвигать конфессии, будут конфликты. Если мы будем продвигать знания, законы, все в порядке. То есть человек имеет право на свою специфику, он имеет право на свою какую-то конфессию, которая ему роднее и так далее. Но по меньшей мере люди должны договориться о единых основах. Потому что, как вы точно заметили, раз в физической сфере законы общие все, так же и в духовной сфере должны быть общие. Где найти этот
опыт?
Тем более, да. Где этот найти общий знаменатель? И основные принципы общие, они очень простые, их всего три. Первый принцип в духовной сфере, любая религия с этим согласится, Бог является источником всех живых существ, то есть мы как с ним имеем общие связи, общие, так сказать, общие интересы, мы с ним родные, он наш, так сказать, отец, мы его частицы. Итак, он источник всего. Это первый постулат, с которым не будет спорить никто. Второй постулат – это то, что мы с ним связаны всегда и подотчетны ему либо прямо, если мы имеем с ним прямые отношения духовные, либо косвенно. Допустим, материалист забыл о Боге, забыл о его законах, но он связан с Богом также через материю, просто через грубые уже такие законы кармы, законы причинно-следственной связи. То есть второй постулат – то, что мы… Раз мы частицы Бога, вытекая из первого, значит, мы с ним всегда связаны, прямо или косвенно, и несем ответственность перед ним. То есть, так в той или иной форме. Вот и третий постулат – это то, что поскольку живое существо является частицей Бога, то высший интерес его жизни состоит в том, чтобы развивать вечные отношения с Богом, нежели временные отношения с материей. То есть, высший интерес предназначения живого существа в этом. То есть, вот как бы три основных постулата, с которыми согласятся все. Все духовные традиции. Все остальное уже будет входить в сферу специфики. Нужно договариваться по терминологии и так далее. Вот. И если есть люди, которые обладают им таким глубоким фундаментальным знанием духовных законов, вот, они, так сказать, и могут привести все это к какому-то общему знаменателю. Если этого общего знаменателя нет, и остаются просто внешние специфические черты, мы все передеремся. Одни в белом, другие в черном, третьи в шафрановом, эти лысые, эти волосатые и так далее. Вот. Поэтому специфика, она имеет место, она имеет свое право. Вот я буквально 2 недели назад выступал на одной конференции в Владивостоке, там такая есть организация, служители доброй воли называется. Вот. Их задача состоит в том, чтобы как бы, ну, всех именно объединить. Они меня пригласили, тоже я был первым докладчиком. Вот. Я там давал им свою тему «Единая картина мира», где как раз эти вот все принципы им показывал, объявлял. Я говорю, но смысл в том, что как бы вот эти вот общие законы, это хорошо, это как бы договорная основа. Вот. Но если мы просто примем эти общие законы, но лишим людей специфики, это тоже будет, знаете, немножко скучно. Просто назовем Бог, да, вот, просто назовем Бог и все. Но у Бога есть конкретные формы. Ну, это, лично я, например, хотя я человек достаточно широкого мышления, понимая все эти общие законы, вот, у меня тоже есть, поскольку я личность, у меня тоже есть определенные специфические потребности, которые я не променяю в угоду просто универсализму такому. Понимаете? Вот. Но если люди стоят на общей основе, тогда эта специфика уже не будет мешать. Мы понимаем, что мы примерно делаем то же самое, ну просто нравится, например, есть же у людей, ну, любовь к разным видам кухни, да, допустим. Один любит китайскую кухню, другой любит какую-нибудь там итальянскую кухню, я вот люблю, допустим, бенгальскую кухню. И то, и другое, и третье пища, да. Но вкусы разные, ингредиенты разные, так иначе люди питаются. То есть универсализм состоит в том, что мы питаемся. А специфика в том, что этот любит такое, этот любит такое, этот любит такое, понимаете? Вот. А если вы откроете то же самое Евангелие, там говорится, что когда Христос говорит, в царстве Отца моего обителей много. Это что обозначает обителей много?
Каждая душа.
Что?
Каждая душа – это царство Божие.
Я слышал другое объяснение, что обителей много в том смысле, что у Бога есть много разных образов, много разных ликов, много разных типов отношений, как у бриллианта много граней, хотя он остается одним, но он как бы по-разному может выглядеть. Вот. И веды объясняют то же самое, что на самом деле духовный мир очень многоликий, очень разнообразный. Если в материальном мире, смотрите, какое разнообразие есть, и север, и юг, и тропики, и умеренный климат, и то, и сё. Вот, точно так же и духовный мир, он очень разнообразный на самом деле. Вот, поэтому есть как бы общий, и каждый имеет как бы тенденцию к одному или к другому. Вот, поэтому универсальное знание есть, общее знание есть. Вот, проблема в том, что люди потеряли общий язык. Когда-то они были единогласны, говорили на одном языке, сейчас они стали разногласия появились. Вот, и поэтому они не понимают друг друга. Ну, допустим, мы говорим физическое тело, христиане говорят плоть. Я говорю тонкое тело, христианин тонкое тело назовет душой. Я говорю душа, он назовет то, что я называю душой, назовет духом. И сразу раз, мы уже не понимаем друг друга. То есть необходимо привести в соответствие, написать как бы такой, ну, словарь, что ли, называется, межконфессиональный, что имеется в виду вот в этой традиции под таким-то словом, таким-то, таким-то. Вот, если понять общие законы и навести мосты в плане терминологии общей, то можно понять все. Вот. Проблема, опять же, которую вы как бы адресовали, ведь дело же не в том, что разные. Было бы все разное, но ради Бога. Мы же не против того, что на одной грядке растут цветочки беленькие, желтенькие, красненькие, голубенькие. Мы же не против, да, разнообразия. Проблема не в разнообразии, а проблема в том, что люди конфликтуют на основе. То есть проблема в конфликте. Вот. И поэтому суть не в том, что одни поклоняются Христу, другие Кришне, третьи Аллаху, там, четвертый Будде, там, кто-то еще, там, Иегова называют. Вот. Дело не в этом. Дело в том, что конфликт из непонимания рождается, из непонимания. Я прав, все остальные не правы. То есть монополия на истину у людей таких. Вот. Но если появляется знание, общее знание, вот, тогда мы не против того, что этот ходит так, а этот так. Как там они называют, и тогда мы начинаем понимать, что действительно, если в доме Отца Небесного обителей много, каждый имеет право на свое, так сказать, существование, на свою кухню, на свою пищу, на свое видение, нет проблем.
Это опять же конфликты происходят на уровне материи, происходят.
Да, на уровне материи, конфессионально, да, да, да.
А душа? Зачем здесь душа?
Причем здесь душа?
Нет, но душа это одна. Же...
Да, понятно. Так вот, смотрите, правильно вы сказали, что если, предположим, мы посадим людей, ну вот, новичков, таких неофитов, из разных традиций, наверное, то есть они верят в Бога, вот, но они достаточно материалистичны еще сами по себе. Они между собой передерутся. Но если мы посадим святого, христианина, святого мусульманина, святого буддиста, святого кришнаита. Вот. Мы посадим их вместе. То есть люди, которые уже находятся на духовном уровне, они очень быстро найдут между собой язык. Именно потому, что они уже на духовном уровне находятся. Все конфликты, все непонимания, да, не просто в специфике, а также в том, что большинство людей, представители конфессии, материалистичны. То есть они воспринимают религию как конфессию. И поэтому они смотрят на других, именно с такой, знаете, как бы национальной позиции. Белые, черные, там, русские, нерусские и так далее. В таком вот националистическом духе. А это, конечно, очень примитивный уровень, потому что духовность, она должна как раз первым-то делом и поднять человека над материальным телом. Первый урок духовности в Бхагавадгите мы узнаем, это понять, что ты не тело. Это первое. А если человек считается там кем-то, не знаю, какой-то сан имеет высокий, и при этом не отличает души от тела, то это какая-то ошибка. Знаете? То есть истинная духовная квалификация состоит в том, что человек понимает, тело это одежда, а душа это личность. Ну? И путать личность с одеждой это невежество.
Да, потом на этом уровне уже все грани сотрудничают.
Да, поэтому... С одной стороны, нужно понять общие законы, привести к одному знаменателю на этом уровне. А второе, это если ты уж взялся, встал на путь духовный, так извини, развивай духовные качества. Если человек общается с Богом, служит Богу, он должен развивать божественные качества. Я так понимаю это дело. Вот. А если человек называет себя духовным лицом, но при этом проявляет качество материалиста, там, какие-то там свои местные интересы, политика и прочее, борьба за власть, то... Какая-то ошибка здесь, это не духовность. Духовность, она выше всех этих сфер. Еще вопросы? Артур?
Вот, допустим, человек жил, трудился, и в какой-то момент в старшем возрасте, например, лишился ноги.
Чего лишился в
старшем?
Ноги?
Да.
Да. И жил, трудился, и в старшем возрасте лишился ноги. Так, и что?
Время от времени возникает такое состояние, что хочется почесать, прям пятку, но ноги там не существует.
Почесать пятку несуществующей ноги. Угу. Это тонкое тело, так называемые фантомные боли. То есть я приводил пример в старом журнале «Наука и жизнь», еще где-то в середине 60-х годов. Я помню, в детстве видел картинку, фотографию кленового листа, и аура его сфотографирована при помощи этой электронной съемки Кирлиана. Вот потом от этого листа половину отрезают, убирают ее и фотографируют оставшуюся нижнюю половинку, и все равно аура верхней половины видна. Вот, то есть эти ноги и руки, они есть в душе, потом проекция этих рук и ног в тонком теле, и уже грубая проекция в физическом теле. Допустим, человеку ампутировали физическую ногу, тонкая осталась. Тонкая осталась. Вот поэтому она может у него болеть. Более того, я приводил примеры, когда человек, скажем, с ампутированной рукой, он еще не привык, что у него рука ампутирована, пытается взять что-то, и он даже может сбить этот же стакан там, с тумбочки, отсутствующей рукой. Вот, потому что она обладает материальной, как бы, некоторой субстанцией, просто тонкой самой по себе. Вот это достаточно известные феномены. Те же самые привидения, призраки, у них тоже руки, ноги, все есть. Вот. Да. Аня.
А вот хорошо, это вот в этой жизни, а в следующей жизни я услышала, что если человек в этой жизни отрезает руку, да?
Да.
То или ногу, то в следующей жизни он же рождается без руки и ноги.
Не обязательно. Если карма это исчерпалась, то есть, допустим, ну, полагается человеку быть с каким-то дефектом, если эта карма исчерпалась и все, то все будет в порядке. Если она не исчерпалась, допустим, человеку полагается и дальше быть, значит, так оно и будет. Вот. Или мы знаем этот феномен, когда человек умирает от какого-то определенного вида, ну, допустим, от какого-то огнестрельного, от огнестрельной раны и так далее. Вот, в следующей жизни у него в этом месте может быть какая-то родинка, или врожденный какой-то шрам и так далее, вот такие вот вещи. Это есть, потому что через тонкое тело, это вот информация о смерти предыдущего тела, она может передаться будущему. Но здесь, возможно, очень большое количество вариантов, очень большое. Как в Бхагавадгите Кришна говорит, что все эти... хитросплетения кармы очень сложны для понимания. Он говорит. То есть, поэтому все эти варианты проследить их довольно-таки сложно.
У меня такой вопрос интересует. Вселенная, она же не одна, вселенных много. Вполне возможно, может, ну как, есть ли подтверждение в ведической литературе о переходе живого существа из одной вселенной в другой в процессе эволюции, там, перемещения, там, развития духовного сознания?
В Ведах сказано «Брахманды, Брамита, Коно, Бхагги, Ван, Джива, Гуру, Кришна, Прасады, Пая, Бхакти, Лата, Биджа». Этот стих переводится как то, что живое существо странствует по вселенной, Брахманда, начинает вселенная, Брахманда, Брамита, Коно, Бхагги, Ван, Джива. Итак, это Джива, живое существо, душа, странствует по вселенной, то поднимаясь на высшие планеты, то опускаясь на низшие планеты. Но если этому живому существу повезет, то по милости духовного учителя, гуру и верховного Господа она становится на путь, духовный путь. То есть в этом стихе говорится о том, что передвижение живого существа внутри Вселенной вполне естественно. Что касается вопроса о передвижении из Вселенной во Вселенную, то тоже дается такое описание. Например, в Шримад-Бхагаватам говорится, что когда живое существо уже развило в себе привязанность к Богу, то оно идет за ним в ту Вселенную, где сейчас Верховный Господь играет свои какие-то игры, потому что Верховный Господь, он как в форме своих воплощений всегда либо в одной, либо в другой вселенной находится, он как бы такие гастроли вечные, так сказать. Хотя он в духовном мире находится, какая-то из его экспансия, она здесь вот присутствует в этом мире. Поэтому, если, скажем, сейчас Господь находится где-то в другом месте, а вы развили свою привязанность к Нему, вы пойдете в ту вселенную, где Он сейчас находится, на дипломную практику. Уже окончательное как бы развитие своих отношений с Ним и распределение в духовный мир. Вот поэтому передвижение в другую вселенную возможно. Также оно возможно и не только по духовным причинам, по материальным. Вот поэтому это возможно. Но это не так сильно должно нас волновать, на самом деле. Еще вопрос? Да.
Мы сегодня предложили накопительную пенсию.
Накопительную пенсию предложили.
А я как бы говорю, ну, представьте, ну, сын больная, все эти документы потеряются, все сгорит, и я потеряюсь, что из меня деньги откладывают, чем не понадобится. Ну, как мне к этому относиться? В принципе, я, конечно, могу согласиться.
Очень, чтобы... очень духовный вопрос. Вам главное, что, наверное, к юристу обратиться. Как защитить свои сбережения? Смысл таков. Смысл таков, ну нет желания, значит не делайте, не ввязывайте. Ну знаете, как я вам скажу, в материальном мире, говорится, как не сделай, все равно пожалеешь. Вот поэтому, как это, знаете, как это история, молодой послушник к старому монаху подходит и говорит, вот отец, я вот не знаю, я еще молодой и не знаю, как мне оставаться на пути монашества или может пойти в мир, жениться. Он говорит, поступай как хочешь, сын мой, в любом случае пожалеешь. Вот поэтому дело не в том, как вы поступите. Внутри должна быть четкая система ценностей, понимаете? Пенсия и прочие вещи. Эти вещи на самом деле уже заработаны. Они уже заработаны. Вот, все проявляется с течением времени. Младенец рождается, он что, на работу ходит? Он, там где-то. Он рождается, и Веда говорится, когда человек рождается, с ним рождается уже его пища, понимаете? Уже все с ним рождается. И поэтому он живет и знать не знает вообще, где ему штаны брать или пищу брать. Уже родители готовятся. Он еще не родился, уже дома стоит коляска, куча подштанников, там всех этих пеленок лежит. Уже, поэтому говорится, когда человек рождается, с ним и его пища рождается. Вот, поэтому наши усилия, они в этом плане минимальные. То есть нужно просто как бы поднимать то, что судьба предлагает. Если вы чувствуете, что дело какое-то подозрительное, ну не ввязывайтесь. Чинакья Пандит очень хорошо в этом плане говорит, если вы не уверены, что какое-то изменение или какое-то дело в жизни принесет вам однозначное благо, если вы не уверены, не делайте. Когда перед человеком стоит эта задача, делать не делать, делать не делать. Вот если он говорит, если вы не чувствуете внутри абсолютную убежденность, что это правильно, не делайте. Очень просто. Мы вылетели из режима, уже 9:15, поэтому, наверное, нужно заканчивать. Да? Всем спасибо. В июне я опять приеду на следующую лекцию.